Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Елена Уайт. Кто она?». Мы уже много с вами о чем говорили на протяжении предыдущих 5 общений, связанных с этой темой. Ну, кому-то, может быть, это кажется слишком долго говорю, да. Я решил просто осветить многие моменты вот этой темы, да. Что если у кого-то когда-то будет вопрос еще по Елене Уайт, я мог бы сказать так, вот там есть, я все, что хотел, я сказал. Чтобы мне не надо было возвращаться к этой теме, опять что-то дополнять, опять что-то говорить, да. Думаю, скажу все, как думаю, на основании чего думаю, и пусть человек, он зайдет, прослушает, воспримет эту информацию, а потом пусть сам переваривает и как бы понимает, какова моя оценка ее трудов или как я смотрю на нее, там, пророк она или не пророк, да. Поэтому уж извините, что может быть для кого-то это слишком, как говорится, широкая тема, может было бы правильнее ее покороче, значит, изложить, да. Но я должен вам сказать, что да, можно было бы покороче сказать по поводу Елены Уайт и ее трудов. Это вот так бы я взял, как вот, допустим, бы говорил, вот это так, а вот это не так. Но видите ли, мне пришлось объяснять не почему, вот, допустим, Елена Уайт там права или не права, вернее, что в этом права, она не права. Вы же сами заметили, наверное, да, вот я как-то, когда проходили, там, я комментировал, допустим, послание апостола Павла к евреям, говорю, вот смотрите, вот апостол Павел пишет там, Христос вошел во святилище, во внутреннейшее, за завесу, и мы там, Павел пишет, мы, братья, можем тоже туда входить. Ну, а в силу того, что многие понимают, как бы исходя из трудов Елены Уайт, из многие выходцы из адвентистской церкви, да, что вот Христос только в 1844 году вошел туда, да, а до этого как бы не входил во святое святых, а был как бы во святом небесного храма. Конечно, вот так вот коротко взять, сказать вам, это правильно, это неправильно. Вот Павел правильно пишет, еще бы, если бы я так сказал, что Библия у нас в первую очередь, Елена Уайт во вторую очередь. Ну, вы сами понимаете, как это могло быть воспринято. Поэтому мне надо было вот и объяснять вот такие моменты попутно, да, уже будем так говорить, пункты истины затрагивать, связанные с ее трудами и пониманием, да, этой темы. Далее, мне пришлось говорить о том, что есть истина, что есть дух истины. Для чего? Казалось бы, вот я взял бы и сказал так, Елена Уайт – это истина, все, надо слушать. Но это же не доводы, это мое мнение, может быть, даже было бы категоричное, кто-то бы сказал, да? Я для чего затрагивал многие аспекты, чтобы, когда коснется вопроса, вот, кто она все-таки на самом деле, да, когда этот вопрос коснется каждого из вас, чтобы вы на основании того, чего, благодаря чему я пришел к такому пониманию, чтобы вы выслушали эти доводы, да, чтобы вы вникли в них, и если вы увидите разумность этих доводов, то вам будет проще и разобраться с тем, как к ней относиться, как к пророку или как лжепророку. Кстати, хочу сказать попутно, вот мы заговорили о Елене Уайт, если вы понимаете меня правильно, критерии, при помощи которых мы даем какие-то оценки кому-либо, пусть это мы сейчас говорим о Елене Уайт, но точно так же эти же критерии можно применять и в оценке, ну будем говорить, вот церковь, она истинная или не истинная. Далее, пастырь, который говорит там, или кто-то, может быть, сегодня говорит, я пророк, и вот он что-то там пророчествует из-за кафедры, да? Опять, правильно он говорит или нет, в соответствии с Писанием или нет, соответствует это духу Писания или нет. То есть, исходя из этой информации, если вы ее осмыслите, вам будет проще вообще разбираться не только с Еленой Уайт, а и со многими другими людьми, включая и меня самого. Я думаю, что это будет полезно каждому из вас. Так вот, Еще раз повторюсь, значит, да, можно было бы как бы покороче сказать, это так или не так. Но опять-таки, кого бы это в чем-то убедило бы? Действительно, надо доводы иметь какие-то. Вы бы могли сказать, это Саша так понимает, а он тоже не ангел. Да, я не ангел. И да, я говорю свою точку зрения. Вот правильная она или нет, хотя бы приближенная к божественной точке зрения или нет, это уже вам судить, исходя из того, допустим, что говорю, как говорю, насколько гармонично мое объяснение там с Библией, да, противоречит оно ей или нет, да, это вы будете решать. Я вас не могу вот в этом вопросе как бы заставить так вот принять мою точку зрения и, допустим, ту же Эллен Уайт. Я говорю точку зрения, а вы свободные люди. Тем более написано, не делайтесь рабами человеков, включая меня тоже. Поэтому я должен был эту тему как бы издалека затронуть, чтобы вы поняли, на каком основании я выражаю свою точку зрения. И что еще хотелось бы сказать? Если вы доверяете мне и согласны со мною в том, как я понимаю, комментирую Библию, да, ну, кто-то понимает, кто-то согласен, кто-то, может, не совсем согласен, люди-то разные, да, но тем не менее, если вы доверяете моим комментариям Библии, то, исходя из этого, вы должны понимать, что, имея такие свои критерии оценки и понимания Библии, я точно по этим же критериям даю свою оценку и самой Эллен Уайт и ее трудам. И мы все, без исключения, имеем свои определенные критерии в понимании истины, в определении там, человека, духовный, недуховный, да. И вот эти критерии, они доминируют в наших умозаключениях. А вот правильны ли они или нет, это уже немножечко другой вопрос. Поэтому я говорю, что если вы видите, я объясняю Библию, я не говорю, что я идеально ее знаю и понимаю, как сам Бог. Я говорил вам, истины на земле как таковой нет. Она только у Бога. А на земле все высказывают свою точку зрения об истине. Только плохо, что иногда ее называют истиной. Вот каждая церковь, она как бы проповедует истину. Она высказывает свое понимание истины. А истина настоящая, она и не у меня, она у Бога. А вот все говорящие о ней, кто больше, кто меньше, может приближаться к божественной точке зрения, может удаляться. Это опять-таки вам определять, да? Так вот, что я хочу сказать, что вот эти критерии, они есть всегда, и они практически одинаковы на все. Вот если человек вот такой вот, он на то смотрит, он на другой, на третий, на пятый, на десятый также будет смотреть. Поэтому, если я говорю о Библии, и вам это, ну, будем говорить, для вас это логично и разумно, да, то я говорю из этих же соображений, я говорю и о Эллен Уайт, потому что я тоже определяю Эллен Уайт точно так же, как и Библию. У меня есть свои критерии. Дальше еще что хотелось бы сказать. Ну, первое, о чем хотел бы я сказать, касаясь сегодняшней темы нашего общения, так это о том, что вот с каким духом говорит что-либо кто-то из людей, да, что-либо о ком-то или о чем-то, да, вот мы на это должны обратить внимание. То есть, когда кто-то говорит, там, Эллен Уайт, вот, там, лжепророк, там, или еще кто-то, или масон, допустим, да, или там вообще кто-то обвиняет ее в сумасшествии в каком-то, да, я хотел бы подчеркнуть, что самое важное, когда кто-то говорит, я сейчас буду говорить и хорошее, и плохое, важно, с каким духом говорит человек о, допустим, в данном случае, о ней и о ее трудах. Чем наполнен человек, каково его содержимое, когда он говорит о ком-то или о чем-то. Благожелательно или же агрессивно он настроен. Очень важно это для нас заметить. Способен ли этот человек сохранять спокойствие, рассудительность, объективность, или же у него ну, присутствует предвзятость, и он видит ситуацию или человека только в одном каком-то тоне. Ну, чаще всего, когда негативный тон, да, такой типа, вот как Елена Вайт, она такая рассякая, то чаще всего все это выглядит в оттенках черного цвета. Если человек настроен против кого-то, да, если он категоричен, я тут же мог бы добавить, что если он вообще, как говорится, настроен в противоположную сторону, он всему верит, всему надеется и все видит в розовых тонах. Вот это, я говорю, не объективность, вот это какое-то пристрастие, субъективность, да. Так вот, если человек настроен, допустим, против чего-то или всегда за, не вникая, не рассуждая, то это показатель того, что от этого человека можно ожидать только однобокую, субъективную и пристрастную информацию. А следовательно, эту информацию нельзя принимать за достоверную, тем более слепо ей доверять. Кстати, каждый человек, говоря о ком-то, я хотел бы подчеркнуть, что, чтобы этого мы не забывали, говоря о ком-то, да, или о чем-то, в первую очередь тем самым говорит о себе. То есть, что мы говорим, как мы говорим, как мы видим, по сути, мы выдаем информацию о самом себе, о своем складе ума, о своем внутреннем содержимом, чем мы наполнены, либо добротою, либо агрессивностью. И если мы, допустим, говоря о ком-то, и говорим это не объективно, а пристрастно, да, и если мы при этом еще вдобавок заявляем, что мы верующие, и как бы говорим от имени Бога, то мы еще и крепко подставляем самого Бога. Почему я так говорю? Вот вы помните, мы часто употребляем эти стихи из 2 послания Коринфянам 2 главы. Духовный может судить о всем, помните, да? Духовный человек, это, заметьте, умный, мудрый, рассудительный, нечувственный, не амбициозный, непристрастный, да, и беспристрастный. Заметьте, он может судить о всем. То есть спокойствие в душе должно быть. Не должно быть вот этого огня какой-то такой неразумной ревности, да. Тогда да, духовный, рассудительный, трезвый, и его точка зрения может быть более-менее правильной. И помните, тоже мы вспоминали, кажется, прошлый раз стих, да, у нечистого все нечистое. Вот есть люди, которые так вот, будем говорить, зло настроены против кого-то или против чего-то. Я вам приводил пример, так иногда обо мне. Слышали, что так вот, такое, ну, знаете, и такое, и рассякое, и вообще все, что плохое есть на свете, все в нем. Я вот так иногда как-то присутствовал при таком разговоре, а потом говорю, слушайте, ну вот я перед вами. Вот вы говорите, я молчу. Скажите, у меня вообще хоть что-нибудь, ну, хорошее есть. Ну, или вообще ничего нету. Это я для чего привожу такой пример? Что в каждом человеке есть и хорошее, и плохое. Иногда одного больше, иногда другого больше. Но я говорю, говорить, что человек черный абсолютно или белый абсолютно, будет глупо в любом случае. Ну, сегодня, как я говорил вам, мы будем говорить о том, вот какие обвинения, ну, выдвигаются в адрес Елены Уайт, там, и ее трудов. Я буду читать кое-что из тех писем, которые мне присылали. Присылали люди мне не только те, которые вот присутствуют в конференц-комнате, да, но заходят они там в блог, что-то скачивают, что-то слушают, да, ну и мне иногда пишут, да. Так вот, ну, люди разные, люди живут даже, как говорится, не в одной стране, да, ну, все русскоязычные. Ну, иногда мне вот бывает берут и пишут, и просят, Саша, вот ответь, потому что тоже слышат, что я иногда цитирую Елену Уайт. Кстати, хочу сказать, что я ее не то, что вот всегда цитирую, вот Елену Уайт, Елену Уайт. Я мог бы с Еленой Уайт многое что прочитать. Разумного и такого понятного, да. Но в силу того, что меня слушают люди не только из выходцы из адвентистской среды, из других церквей, ну, где Елена Уайт, ну, не является таковым человеком, да, которому можно достоверно доверять, да. Ну, зачем я буду читать ту Елену Уайт, когда я прочитаю это из Библии? Хотя, я говорю, если кто-то захотел, я говорю, прочитайте об этом, и она же говорит. Так вот, говоря о Елене Уайт, я сегодня буду касаться вот этих моментов. В чем ее обвиняют? Информация, конечно, как вы сами понимаете, откуда у нас сегодня. Да, по телевизору про Елену Уайт там особенно никто, я не слышу, что говорят. Это в основном интернет. Откуда люди, имеющие компьютер, интернет, черпают информацию. И я первое, что хотел бы сказать, чтобы вы поняли, интернет, там есть много полезного, но там есть еще очень много полезного и правильного, да, ну, есть информация, знаете, люди делятся опытом, там, допустим, как выращивать правильно, как лучше, да, как ремонтировать, как строить, да, ну, хорошая информация, я ничего не могу сказать. Есть и политика, есть и экономика, есть и религия, есть и мнение, есть и форумы, да. И вы должны понимать, что здесь есть еще и очень-очень много неправильного, ложного, которое забрасывается в интернет-пространство с целью такой, что будут люди, которые будут интересоваться, будут люди, которым это подойдет, и люди, которые это примут, будут сами это распространять. Поэтому я говорю, даже заходя в интернет, надо иметь большую голову, чтобы, как говорится, не свихнуться. Смотря новости по телевизору, надо тоже иметь голову, чтобы, как говорится, не прийти к такому состоянию, когда мы вот смотрим новости, они тоже, вы сами понимаете, какие могут быть новости. Каналы, они кому-то принадлежат, собственники, естественно, хотят, чтобы отображалась вот такая точка зрения, а не такая, да? Если говорить о религии, вы сами понимаете, существует какая борьба между ними, да, что есть вбросы, есть информация конкретно, которая специально вбрасывается для того, чтобы там опорочить кого-то. Бывает и правильное пишут, и это есть, но я говорю, какую голову надо иметь на плечах, чтобы вообще разобраться в этом. Так вот, я приступаю, к моментам, о которых упоминается, есть информация, которая упоминается в интернете, да. Вот, я буду кое-что зачитывать, да, пишут мне разные люди с разных стран, да, ну вот, и их разные вопросы. Ну вот, человек пишет, что я не могу полностью со всеми мыслями Елены Уайт согласиться. И не могу все ее мнения считать как бы от Бога, так как она могла изрекать и свои личные суждения, которые были ошибочными. То есть, ну вот человек пишет, что были ошибочными, да, какие-то ее суждения. Ну, что я могу сказать? Полностью не согласиться. Я думаю, что уже говорил вам, да, полностью и со мной кто-то не согласится. Ведь мы настолько разные люди, и у нас настолько разный склад ума и уровень духовности и сообразительности и наблюдательности, да, что мы не можем все пункты истины, я буду говорить о Библии, да, вот все одинаково понимать. Вот вы, наверное, заметили, кто-то говорит, я с этим не согласен, там, но я говорю, в Библии-то написано, а я не согласен. А вот с этим я согласен, но вот это важнее, вот это не важнее. Вы видите, да? Поэтому я говорю, исходя из этого, конечно, будут люди, которые могут не согласны быть и с какими-то мнениями той же Елены Уайт. Кто-то не согласен и со мной. Ну и что? Вы спросите, а я со всеми мнениями, точками зрения согласен? Тоже нет. Но мы же не для того, как говорится, пришли к Богу, чтобы вот это, вот я с этим согласен, с этим не согласен. Вот в этом вопросе я с ним пойду вместе или с ней, да, а в этом никогда. Мы никогда не объединимся. Мы пришли к Богу не для того, чтобы вот это изрекать свои пророчества, тот прав, тот не прав, а для того, чтобы найти общий язык. Да, я могу с чем-то не согласиться. Да, я когда сам читал Библию поначалу, еще впервые, когда пришел к Богу, мне было, я говорю, открываю книгу, и первое попадаю, мужики рожают детей. Авраам родил, не Сара, а Авраам. Иаков родил. Я говорю, Боже, ну действительно, вот глупости какие-то. Далее, были моменты, ну, хорошо мне Бог дал мысль. Непонятно, это не значит неправильно. Пропусти. Ну, читай то, что понятно, соглашайся с тем, что понятно. Я по такому принципу пошел дальше исследовать Писание. Прочитал первый раз, прочитал второй раз Библию, и вдруг я обнаружил, что то, с чем я был не согласен первый раз, во второй раз я уже понял, потому что я прочитал до конца Библию. Пусть не все я, конечно, понял, но я нашел что-то в ней, что было ответом на мой вопрос, в чем я не был согласен с Библией. Третий раз прочитал, мне и тот вопрос отпал, и этот вопрос отпал. У меня было полно противоречий, которых многие сегодня в интернете пишут. Вот там написано так, вот там написано вот так. Я хочу сказать, в силу того, что я внимательно читал, я тоже заметил и тоже мог поднять революцию. Вот я тоже понял, вот книга эта такая рассякая, да, тут одни противоречия. Потом думаю, ну а может я так понимаю, видно Бог дал такую мысль. И вы знаете, вот идя вот по этому, как говорится, пути, да, вот так рассуждая, я через время, не поймите, что я вот специально пытался Библию как бы вот так, знаете, оправдать, а не осудить. Я просто думаю так, не понимаю, пока не буду говорить. Проходило время. Противоречия стали объясняться, когда я стал понимать дух истины. Не букву, потому что, вы сами понимаете, человек сказал словом что-то, да, но он хотел выразить мысль под словом. Человек понял слово, ухватился за слово, а мысль так и не понял. Это так же самое, как я приводил пример, как-то мне один человек вот сказал: Саша, дурачок ты, это я был... ну, как бы пастырем, да, он вроде мой подчиненный, и он мне так по душам говорит: Саша, дурачок ты вообще со своими вот этими принципами. Он, люди живут в свое удовольствие, а ты вот какие-то принципы удержишься. Ну, вот слово дурачок, кто-то бы сказал, вот такие слова, да еще и на кого сказал, да. Но я ведь понимал его, он меня не обозвал дурачком, а как бы дал понять, что ты выглядишь дурачком, слишком какой-то такой, будем говорить, вот, написано, вот так надо, вот так я и буду. А вот этот кто-то рядом живет совсем по-другому, а ты на фоне их как дурачок. Поэтому, когда я стал вникать в дух истины, все эти противоречия стали отходить. Почему там Авраам родил, там или Иаков родил? Ну, я стал понимать. И потихонечку вопрос за вопросом отходили. У меня сейчас практически нет вопросов, которые меня могли бы застопорить в христианском пути. Так вот, ну вот человек пишет, говорит, что она могла высказывать и свои мнения. Ну а почему и нет? Ну они могли быть и от Бога мнения. Ведь я тоже высказываю свое мнение, если уж на то пошло. Может, оно правильно, если оно на основании Писания, и если я к этому мнению пришел через работу Святого Духа, которую я могу на опыте, на практике как-то подтвердить, что то, что я понимаю, оно правильно, да? Я вам говорил, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Если Слово Божие не меняет меня, и я остаюсь тем, каким был, это не истина, это уже заблуждение. Пусть не все, пусть отчасти, но в целом это уже не истина. И вот, исходя из этого, да, даже если это личное мнение, я вот говорю, да, это мое мнение, моя точка зрения, но если она основана на работе Святого Духа, вы этого не можете знать, это я могу знать, да, но вы можете на основании чего-то там определять. Но я говорю, она может и от Бога быть, эта точка зрения, а может и не от Бога быть, да. Да, Елена Уайт могла изрекать и свои личные мнения, суждения. Ну вот я вам привел пример. Духовный может судить. Если она духовный человек, ну, ее точка зрения могла быть более-менее правильной. Хотя я вам говорил вот не так давно, касаясь этой же темы, что тот же Павел пишет, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Мы сейчас видим как бы сквозь тусклое стекло. И это относится абсолютно ко всем пророкам библейским. Тому же Павлу, который пишет, мы, включая и себя, да, отчасти видим, отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Это касается абсолютно всех, даже всех тех, кто, как бы, извините, уже так говорю, 7 пядей во лбу имеет. Никто в совершенстве до конца, как Бог, не понимает ни одной истины. Поэтому, исходя из этого, ну, когда человек пишет или говорит там, я не совсем согласен. Ну, извините, а ты что, все знаешь? А тебе все правильно, ты все знаешь, что хорошо и что плохо, и вообще все точки зрения истины? Я почему-то задаю такой вопрос, потому что, ну, если так говорить, вот я с чем-то не согласен в Библии, ну, значит, я умнее этой книги и тех, кто ее писали. Ну, и приводится такой пример, что вот, значит, почему, как бы, она могла изрекать свои суждения, которые были ошибочными. Вот, она призывала идти на гражданскую войну. Ну, вы знаете, в Соединенных Штатах Америки, там в 1860-х годах была война между севером и югом, да, и вот, ну, цитируется как бы из интернета, да. В 1861-63 годах в Соединенных Штатах Америки идет война севера с югом. Сначала молодые адвентисты седьмого дня откупаются от армии. Но пришло время, когда стали нужны солдаты, а не деньги. Под давлением властей, вот тоже обратите внимание, вот это цитаты из интернета. Под давлением властей муж Елены Уайт пишет статью, заметьте, под давлением властей муж Елены Уайт пишет статью «Нация», в которой призывает всех адвентистов седьмого дня с оружием воевать на стороне севера. Он заявляет, что вина за нарушение 4 и 6 заповедей будет на совести государства. Вот обратите внимание, вот у государства есть совесть, и это будет на совести государства. Да? Вот было бы сказано, на совести кота, собаки, да? На совести государства. Вроде государство это какое-то, будем говорить, как человек один, да, и у него есть совесть. Вот он так написал. Я уже, знаете, вот такое читаю, смотрю, да, интересно все-таки написано, да? Так вот, эта статья произвела разделение в среде адвентистов седьмого дня. Пророк Елена Уайт поддержала своего мужа, и слушайте, и осудила его противников. Осудила. Ну, она могла сказать точку зрения, да? Ну, вот, осудила. Муж под давлением властей. Далее. Нарушение заповедей будет на совести государства. Вот, ну, вот несколько, как говорится, деталей вот этого вроде бы текста, да? Вот для меня какая-то уже информация есть, да? Дальше. Тех молодых ребят, например, в штате Айова, которые предпочли пойти в тюрьму, а не на войну, она называла фанатиками. Ну, где написано? Крамер, история реформационного движения. Я просто взял в интернете, попытался найти статью. Статьи нету. Ну, вроде бы, по идее, должна была быть, тем более в пику адвентистам седьмого дня и, как говорится, в укор Елене Уайт. Ее муж вот написал, она поддержала, она еще осудила, она там еще и как-то назвала кого-то, да? Я мог бы... Вы уж извините, я как бы не то, что вот там вот буду ее в любом случае защищать. Я говорю, мне было бы интересно эта статья. Далее. Эта статья, вы сами опять-таки поймите, что такое интернет. Вот даже могла бы появиться статья. Я бы мог ее вот взять, прочитать. Опять, чем я докажу? Где здесь хотя бы та электронная подпись, которая в банке, может быть, как говорится, выдана человеку там за проплату чего-то, да? Что это он написал, что здесь не добавлено. Вы же знаете, сегодня даже по поводу трудов Елены Уайт говорят, что вот она, в общем, это даже не она писала. У нее там был целый штат тех, которые писали, корректировали, а она там, ну, знаете, как вот сегодня делают там... Президент пишет книжку. Да ему некогда спать, а он написал книжку. Да, он, может, что-то сказал, кто-то писал ему, а он тогда прочитал, говорит, да, согласен, и Путин, как говорится, написал там, что Путин это, допустим, там, или Ельцин написал книжку. Берется пример, что и у нее был штат такой, вот там писали, а она там даже к этому, как бы, сама не приложила ни труда, ни ума, ни руку. Так я говорю, вот поймите меня правильно, что ну, может такое, ладно, пусть было бы, да, покажите статью. Далее, подтвердите чем, что это именно он писал. Тут же появляется мнение, что она писала это. Теперь далее. Ну вот, вы поймите меня правильно, я сейчас немножко затрону такой аспект. Вот четвертая, там шестая заповедь, да, нарушение. Вот, ну и вот с оружием воевать. Я вам честно хочу сказать, вот я был в начале в церкви реформационного движения адвентистов седьмого дня, которые категорически оружие не брали в руки. Я считаю, что это правильно, тем более, когда война идет, и когда война, там один, там кто-то с кем-то сцепился, политики что-то не поделили, грязня. Война — это всегда не просто война, это там деньги за этим делом стоят, да. Ее провоцируют. И когда посылают одних людей на других участвовать в братоубийственной войне, когда говорят, как на Украине, паны дерутся, а у мужиков чубы трещат. Да, я согласен, на войну не надо идти. Но я вам просто хочу сказать, мы же не пытаемся вникнуть, что за война, какая война. Это так же самое, вот голосовать или не голосовать. Вот я, допустим, с 1976 года ни разу не голосовал. Ни в одной стране, никогда ни за кого. В силу того, что, во-первых, я их не знаю, голосуешь за партию, выдвигает их партия, какие они, я не знаю. И думаю, я и не буду голосовать. И не голосую, и меня моя совесть не судит. Но теперь вот вопрос такой. Вот некоторые занимают, вообще никогда ни в чем не надо голосовать. Вот поднимается вопрос про гей-парады. Если бы подняли вопрос о референдуме, надо бы пойти голосовать? Кто-то сказал, нет, не надо. Я говорю, вы знаете, вот в этом вопросе, может быть, бы и стоило. Я не говорю, что надо, говорю, может быть, бы и стоило. Почему? А это напрямую затронет нас и наши убеждения. Поэтому, когда вот просто либо надо голосовать, либо не надо, я говорю, ну давайте не будем вот столь категоричными. Не надо лезть во пророки. Теперь война. Вы уже извините, я говорю, ну вот война между государствами или война в государстве. Вот наша злободневная тема, вот то, что на Украине происходит. Я когда-то там зачитывал, да, вот кто-то даже пишет, Саша, а можно ли участвовать в боевых действиях? И один считает, я опять-таки хочу сказать, я сейчас не беру говорить там вот там все хорошо или все плохо, да, у кого-то, да. Но вот кто-то считает, вот так он понимает, вот так он идет на войну. Кто-то на кого-то нападает, и кто-то говорит там, Саша, ну ладно, война Америка, там Россия, Америка все время там лезет туда, куда не надо, все время провоцирует, да. А вот конкретно, вот одни нападают там, как кто-то говорит, вон, типа террористы там или это нападают, может защищаться, а кто-то говорит нет, кто-то говорит да. Я вам приводил примеры. Помните, да, как-то цитировал кое-что из книги, такой, на русском языке ее нет, называется «Охраняющие руки Божьи», да. И я приводил примеры, где приблизительно за 300-400 лет, ну вот, до нашего времени, приводятся опыты, как Бог охранял христиан. И я вам говорил там, есть ситуация, когда католики пришли уничтожать селение протестантское, они считали, что воевать не надо, стали на колени, да, и стали молиться, все, чтобы Бог защитил. Пришли католики, пришли с ними эти все военачальники, город или там поселок пустой, да, приходят на Ратушную площадь, весь народ стоит и молится за врагов. Постоял военачальник и сказал, так, поворачивайте, уходите, ничего не трогайте. Вот Бог чудом спас. Кто-то говорит, вот, надо вот так. Другой случай я вам приводил, да, идут, значит, войска, ну, католические, да, для, там, в Альпах какое-то селение протестантское уничтожать. Они считали немножко по-другому. Я это рассказываю, опять-таки, не как абсолютную истину. Я просто говорю, вот смотрите, насколько все неоднозначно, да. Они устроили западню, запустили католиков в пропасть, на скалах над пропастью узкой засели эти протестанты, зашли католики в эту, будем говорить, там, ущелье или долину, проход, да, через это ущелье, Они взяли, завалили его, толкнули камни, бревна, все полетело, и они погибли. Вот Бог тоже спас. Я это опять-таки говорю не к тому, что вот надо занять вот такую позицию. Кто из нас знает, кто и Америки, вот сегодня, вот мы сейчас сядем, будем судить, рядить. Север, юг, кто воевал, как воевал. Я бы так сказал, вы извините, если бы я видел ситуацию, может быть, я что-то бы сказал немножко не так. Но я не видел, я не знаю, да. И далее там, осудила Елену Уайт, назвала фанатиками. Ну, вы понимаете, это даже не очень может быть, вот так осудила, да. Слово осудила, вы сами понимаете, она, может быть, сказала свою точку зрения, но для кого-то это осудила. Или когда говорят, Саша, вот твою семью будет убивать, ты будешь молиться или будешь защищать? Я иногда говорю, не берите с этого примера, говорю, я человек мирный, но когда меня загоняют в угол, тем более, если это не за веру, а вот типа бандиты, да, ну, говорю, спасайся, кто может, бои без правил будут. Я это опять не говорю и не делайте из этого, вот Саша так сказал, вот это вот Саша такой. Нет, я очень мирный человек. Я буду 100 раз делать все, чтобы не было там, ну, когда будут меня убивать или будут убивать мою там жену или детей, да пусть даже вас. Вот вы бы сказали, да, вот жену, а вот меня. А я бы взял бы и сказал, вы знаете, убивать же не надо, вас убивают, а я вот стою, молюсь, да. Ну, я бы помолился, и я бы все сделал, чтобы вас не убили. Вот прав я или не прав, это, говорю, вот тот, кто попадет в ситуацию, когда его будут убивать, вот он только и поймет, вот так надо было или не так, да. Поэтому, когда вот кто-то пишет, вот сегодня пишет, вот тогда, тем более так вот взять, тогда кто, что, с кем, там, какие ситуации были, мне вообще трудно сказать и трудно быть судьёю по тем временам. Но я хочу сказать, самой статьи я не вижу. Да, это Крамер написал, тут вопрос тоже мне бы хотелось, а кто такой Крамер? Если он, извините уж так, вот, история реформационного движения, если он реформист, а я в реформистах был, я иногда такое вот, ну, в общем, да, не убивай, не кради, я согласен, да, там без всяких разговоров, но опять-таки, как это интерпретируется, до какого фанатизма это иногда доходит, я выходец оттуда, да, то я вам хочу сказать, когда мне говорят, вот, да, я согласен, там, когда произошло разделение на почве того, воевать, не воевать, там, ну, ладно, кто, одни решили так, другие так. Ну, кто-то кого-то начал сдавать кому-то, да, кто-то кого-то стал исключать, там, то есть, там даже не сели, не поговорили, не помолились, ни у Бога не попросили прощения. И, зная реформационное движение и так называемых апостолов, я вам честно скажу, что, ну, с чем-то могу согласиться, невзирая там, что я выходец оттуда, и меня оттуда вышли хорошо. А с чем-то могу не согласиться, потому что очень много фанатизма, да. Поэтому, если касаться там вот этого вопроса, ну, вы знаете, вот статьи нету, но обвинение есть. Если будет статья, пожалуйста, кто-то из ее найдет. Но только и тоже ж нужно, чтобы это знать, что это достоверно статья была написана мужем Елены Уайт, а не кем-то под видом того, что он ее написал. Далее, ну, человек пишет, этого вопроса я уже немножко касался. Я не могу согласиться, что Бог ей положил на сердце, ну, так сказать. Вот. Мне тоже не очень верится, что так могла сказать. Ну, это вот мнение в интернете, сами понимаете, да, в интернете что хочешь, можешь найти. Далее этот человек пишет, что не могу согласиться, что в 1844 году Христос вошел во святое святых. Это тоже заблуждение с ее стороны. Ну, по поводу этого вопроса я уже говорил, поэтому не буду больше на эту тему говорить, да. Да, можно не согласиться на основании того, что я вот тоже прочитал в Библии у апостола Павла послание к евреям. Но я объяснил эту точку зрения, что не открывается истина сразу и до конца, сразу открывается в виде, пусть в том видении, в буквальном виде храм на небе, в буквальном переходе Христа как бы со святого святой святых, но дальше та же Елена Уайт пишет, что это обозначает. И когда я вам уже объяснял, я думаю, вы поняли мою интерпретацию, почему у меня это не вызывает такого возмущения. Вот Елена Уайт вот так написала, и вообще хочу подчеркнуть, почему меня не возмущает даже то, о чем я говорю, якобы, что Елена Уайт вот так написала, а я вот вижу Библию вот так. Почему меня не возмущает? Я не злонастроен. Меня не возмущает, и даже вот кто-то там что-то на меня говорит. Меня это тоже не возмущает. Я смотрю на эти вещи, как на обыкновенные вещи. Ну, вот такой человек. Но из-за того, что это меня не возмущает и не злит, я могу к этому человеку относиться непредвзято. Ну, и человек пишет, это тоже заблуждение с ее стороны, что Христос вошел во святое святых. Ну, этот человек пишет на основании того, что я говорил по поводу этого вопроса из послания к евреям. Дальше человек пишет, адвентизму выгодно было навязать эту догматику неспроста. Ну, во-первых, слово вот навязать, да, эту тематику. Я вот, вы знаете, вот когда я слышу, когда кто-то говорит, вот она лжет о Елене Уайт, или даже вот о ком-то, вот он врун, он гад. Я говорю, вы знаете, вот эти слова уже очень о многом говорят, врун. Ну, человек может наврать. Наврать это, как говорится, умышленно, дерзко, злостно наврать, да? Кто-то говорит, он обманывает. Ну, тут тоже так тихо, спокойно, но с умыслом обманывает. А я говорю, ну, может, и просто говорит, как верит. Это может оказаться обманом, но он не врет. И он не обманывает. Вы тоже должны вот эти моменты как бы видеть и понимать, да? Вот адвентизму выгодно было навязать эту догматику неспроста. И что я хочу сказать, вот дальше процитирую кое-что, да. Вот, ну, вы, то есть это мне написано, вы говорили, что все религии пришли с Америки, что христианство слилось с язычеством, там, масонством под еврейским началом. Ну, кто слышал, тот помнит. Я не говорю, что все лжерелигии пришли с Америки, потому что православие оттуда не пришло, католицизм оттуда не пришел, да, и, ну, я говорю, что Америка сегодня доминирует, и я говорил, что с Америки многие вот эти вот, будем говорить, миссионеры приходят, потому что появляется в России, там, или на Украине, или в Белоруссии филиал американской какой-то протестантской церкви. Формируется сознание русских, белорусов, украинцев под американцев. Они уже, как говорится, живут в своей стране, ну, уже как-то видят все по-американски. Так я говорил, да. Ну, ладно, это детали. Так вот, ну, человек пишет, я хочу поделиться с вами своими рассуждениями по поводу мотива сотворения адвентистов седьмого дня. И дальше информация. Ну, основатель адвентизма Уильям Миллер был масоном высшего градуса. Ну и дальше тут тоже информация с интернета, что, значит, баптистский проповедник Миллер, да, вот он был там масоном, причем очень высокого, как говорится, положения, да. Ну, не буду я тут все читать. Отдельные только детали. Миллер не видел никакого противоречия между баптистской религиозностью и его масонскими верованиями, да. Что я могу сказать? Вот если бы я взял, да и сказал. А вы не могли бы предоставить справочку, что Миллер был там высокого градуса в масонстве? Масоны вообще выдают справку? Ну вот можно написать, что да, вот Миллер был масоном. И вот знаете, вот это рассчитано на такого наивного человека, который просто как 5 копеек, да, масон был. А с Миллера же началось вот это вот 2300 вечера утра. С Миллера начался вот этот обман, типа Христос не пришел, да? Да. Ну тогда понятно, работа, значит, Миллера, это работа масонов. Ну а Елена Уайт, уже тут, как говорится, само по себе напрашивается, тоже получается орудие масонов. Так вот я вам что хочу сказать. Вы знаете, я вам говорил как-то, что у масонов есть знак рукой показывает, да, помните, так как пальцы рожками, да, указательный, мизинец рожками, те пригнуты, там палец большой в сторону, да. Я вам просто говорю, вот с детства я жил, вот Кстати, в интернете есть фотографии там. То Клинтон, то там Буш, там пальцы вот это, сатанинский масонский знак, как бы, да, держат. Ну и многие-многие политики. Там и певцы, и танцоры, и поп, эти всякие, ну, певцы, да. С детства я сколько себя помню. Вот это на улице у нас было в Киеве, да. Он же говорит, пальцы веером, а делали тут масонский знак. Я говорил про масонский знак, уже вот вам говорил, да. И вдруг обнаружил, когда я говорю пальцы веером, то надо было бы вроде пятерню так расставить пальцы, действительно, чтобы были веером, все раскрыты, да. А ведь я всегда показывал этот знак. Это привычка с детства, которой я не придавал никакого значения. Ну вот если бы меня кто-нибудь вот так сфотографировал. Вот действительно, я без всякого фотомонтажа. Что бы вы сказали, ха, так он тоже масон. Я говорю, а у нас с детства во дворе все вот так пацаны делали. Пальцы веером, ну он же такой кучерявый, пальцы веером. А показывали масонский знак. Откуда вот подросткам, вот этим детям во дворе, откуда это пришло? Я по сей день не помню. Вот просто перенял, видимо. Но у нас это было в порядке вещей. Так что весь двор масоны были, да? Далее. Миллер неохотно, вот прямо даже знают, охотно, неохотно. Миллер неохотно отказался от членства в масонстве в 1831 году. Что я вам хочу сказать? Вот правда или неправда, это опять интернет пишет. Но я говорю, даже если он был масоном и понял, а вы ведь знаете, что ведь в масоны зазывают, там же не говорят о том, что вообще, каковы истинные планы и кто их составляет там на самом верху масонской какой-то ложи, да? Масоны, которые там самых низших ступеней, они там, вы знаете, за культуру, за гуманизм, за бесплатное образование, там, за помощь, за благотворительность, да? Я это к чему хочу сказать? Ну, может быть, он в силу... Это я говорю, может быть, да. Ну, может, он когда-то туда и вчесался. Может! Но я говорю, если он был высокого градуса масон, пусть справку предоставят. Но я говорю, даже если он был и вышел оттуда, ну и что? А кто из нас? Кто-то был прелюбодей. Кто-то, может, с тюрьмы не вылазил. Кто-то мать колотил. Ну, я не говорю, что тут обязательно кто-то из вас этим занимался, но я говорю, к Богу приходит и блудница, и разбойник. Охотно ли разбойник на кресте отказывался от разбойнического образа жизни? Вы понимаете, такой вопрос очень риторический. Охотно ли там Мария блудница пошла за Христом и отказалась от той жизни сладкой? Да, вот, понимаете, это можно что хочешь говорить. Но в интернете также написано, что несмотря на то, что Миллер отказался от членства в масонстве, да, даже дата в 1831 году, он сохранял симпатии к масонскому движению. Чем это доказать? Ну вот он там писал какому-то там Хендриксу, Трумену, да. И я к чему это говорю? Написать можно что хочешь. Я знаю немножко другую информацию о том же Миллере, да? Я говорю, можно было бы придумать что-то и другое Миллеру, если бы он был масоном. Просто развести людей, да? Есть упоминание даже такое в интернете, что даже после отставки Миллера из его ложи в 1831 году масонские образы продолжают наполнять письменность Миллера. Ну, не видел этих масонских образов, да, и вот, что интересно, вот пишут, ну, покажите, предоставьте хоть что-то, да. Хотя я говорю, сейчас скомбинировать какой-то документ, да, и масонские знаки, ну я говорю, вы понимаете, при нынешней технике, при нынешней науке, при нынешних этих программах компьютерных, да, ну это вообще ровным счетом чепуха. Ну, а вина к чему сводится? Елена Уайт часто цитировала, ссылалась на работы Уильяма Миллера. Ну, понятно уже, если он был масоном, то значит Елена Уайт, если ссылалась, то ну, фактически вы понимаете, да? Дальше. Миллер сколотил первоначальный адвентизм. Вот обратите внимание, сколотил. Было сказано, вернее, на скорую, а может и на хорошую взвешенную руку, брошен был клич, что Христос придет в 1844 году. И людей подтолкнули, вот обратите внимание выражение, подтолкнули к тому, возможно, это тонкая манипуляция и та же промывка мозгов, о которой вы постоянно говорите. Мол, продавайте имущество, вам оно ни к чему. И все бросились продавать. Ну и вопрос, как бы, вернее, два вопроса. А куда и кому пошли деньги от продажи имущества? Вот я тоже хотел бы спросить. А куда пошли? Далее, вот подтолкнули. Ну, я говорю, вы понимаете, это не так, как в церкви сегодня ходят с подносом, поднос, чтобы положили туда дары или десятины. Даже если и было сказано, что пришествие, и вы знаете, в Библии написано, продавайте имение, раздавайте нищим, да? То... В принципе, если, ну, как понимал Миллер, там, насколько он там, мы уже понимаем, там, да, неправильно было истолковано пророчество, но движение было к чему, зачем, да? Ну, смотрите, как оборот какой. Куда, кому пошли деньги от продажи имущества? Ну, я могу спросить, Миллеру пошли? Вот представьте, вот Миллер говорит, продавайте имение, сдавайте мне, потому что вам не надо, завтра пришествие, да? Ну, я понимаю, что если Миллеру приносили, и Миллер намекал, что деньги продавайте, все равно пришествие, деньги не надо, но принесите мне. Вам не надо, а мне принесите. Ну, я говорю, я не вижу, не знаю таких фактов, что Миллеру приносили, и Миллер принимал эти деньги, ну, как бы, те продают. Куда пошли? Ну, куда? Люди, возможно, что продавали, и что, ну, пока жили, пользовались и, наверное, раздавали. Ну, я говорю, если бы также спросить, они Миллеру ли дали, я говорю, давали деньги, и он брал. Я говорю, принесите справку. Я этот вопрос могу задавать и тому, кто его задает. Действительно, куда пошли деньги? Дальше вопрос. Зачем продавать, а не отдавать даром или вообще оставлять? Ведь Христос же придет вот скоро, все на земле, все будет разрушено. Ну да, вот скоро, но не сейчас, вот, да? Ты не успеешь продать. Но опять в Библии написано, продавайте имение, раздавайте нищим. То есть, ну если там остались считанные дни, недели, может, ну пусть месяцы, да? И имущество пропадет. Ведь можно продать и пустить бедным, да? Ведь можно же продать и пустить на дело Божие, на вот это последнее предостережение, на последнюю весть предостережения людям. Дальше вот тоже хотел бы обратить ваше внимание. Вот, ну, я без всякого, ну, так вот люди как понимают, так и пишут. Я тоже не хотел бы, чтобы и меня поняли, вот если я цитирую, вот так вот. Вот эти люди, вот такие рассеки, я к ним отношусь нормально. Ну, вот люди так вот восприняли информацию. В этом тоже нет ничего страшного. Все мы люди тоже иногда чему-то поддаемся. Потом проходит время, мы что-то начинаем по-другому понимать. Поэтому я, даже вот цитируя говоря, я вовсе никак не говорю, не настраиваю кого-то против таковых людей. Да? Но тем не менее, я просто обращаю ваше внимание. И, естественно, этих людей, которые такие вопросы затрагивают и пишут, да. Вот, так вот, что написано? Христос не пришел, а Миллер и те, кто его послал. А я думаю, что это были те же самые евреи, которые делают нам сегодня революции, кризисы и дезинформируют нас. Так вот, Миллер, значит, и те, кто послали его, это прекрасно знали, типа, что Христос и не придет, как бы получается, да. И наперед подготовили очередную ложесвятилище, чтобы удержать разочарованных христиан. И Миллер, и вот те, кто его послал, то есть, обратите внимание, ну, как бы заговор вроде бы, да, они продолжали дальше полоскать людям мозги, присасывая их к системе. На основе железных запугиваний, ну, я вам уже просто хочу сказать, вот там мы... кто из нас был в адвентистской церкви или какой, ну там запугивание. Ну поймите, да, может быть предостережение, что погибнете, ну знаете, вот эти железные запугивания, да, полоскание мозгов, там умысел, что Миллер был, это, как говорится, чей-то агент, что весть, допустим, о скором пришествии, это вообще было масонское. Ну, вы поймите, здесь уже где-то много чего-то такого, что уж, ну, чересчур, как говорится, много ненужных красок, да. Вот. Они присасывали их к системе. На основе железных запугиваний, мол, уйдешь, вычеркнут с книги жизни и прочее. Вы знаете, вот при всем том, что я, в общем-то, ни от каких церквей так не пострадал, как от адвентистских, да, и от реформистских, и от вот нереформистской церкви, вот этой большой официальной, да, я вам что хочу сказать, да, я пострадал, да, у меня даже обвинения нет официального, за что я пострадал, ну, гад я, да, гад, лжепророк, лжеучитель, там еще что-то, смутьян, и так далее. Ну, обвинение сделайте мне официально. Что я делал, как я делал. Да так я к чему это говорю? Я вот пострадавший. Я сам не уходил, меня оттуда ушли. Меня просили, Саш, ты не хочешь ли уйти? Я сказал, вас родненькие до второго пришествия не оставлю. И к чему я это говорю? Вот вы знаете, да, мне бы как раз и говорить, вот, адвентистская церковь изначально ложная, ну, а моя, что вроде как бы истинная, да, вот, там и так не так правильно понимают, а я вот, видите, как хорошо, как умно понимаю, да. Да, я мог бы говорить, что там дурят вот так умышленно, я вам хочу сказать, я там был, обманывают, кто-то умышленно, кто-то вообще неумышленно, но обман, я имею в виду, что как бы иногда действительно не истинно говорится, да. Но я не склонен был бы говорить вот так, вот там все лгут, да, вруны, там, знаете, умысел, там, масоны. Хотя я вам хочу сказать, что верхушка церкви, не только адвентистская, а любой другой, там не без того, что они с политиками должны что-то иметь общее, потому что, вы сами понимаете, живем в таком мире, где загоняют всех в экуменею, где Папа Римский как кочка над цыплятами, где есть определенные жесткие законы, рамки, в которые ставят церковь, да. Но опять-таки говорит, что изначально вот ложь о святилище умышленно проповедовалась. Я говорю, нет, не умышленно. Об этом в Библии говорилось. Я это уже объяснил. Я думаю, что кто внимательно выслушал, что я говорил в прошлый раз и позапрошлый по поводу святилища, перехода Христа со святого святой святых, вы поняли, это на основании Библии. Я, например, вот знаете, когда говорят, вот типа протестанты, ну кроме адвентистов, они, это адвентисты говорят, они не знают, что Христос перешел во святое святых. Я говорю, но вы не знаете, зачем он перешел туда. Далее, вы не понимаете смысла вообще всего этого перехода. И на вас это никак не отражается. Считайте, что вы тоже никогда туда не заходили, никакую верою, и тоже заблуждаетесь. Но в то же самое время, я вот вам объясняю, да, вот пророчество, 2300 вечеров утра, да, вот было движение, да, вот образовалась адвентистская церковь. Но я часто говорю, скажите, пожалуйста, вот, даже я свой пример приведу. Я ведь, ну, святилище разбирал, копался, было мне интересно, но я так и не понял до конца. Догадки были, но так вот объяснить, как я уже объясняю, я не мог этого объяснить. Меня просто интересовал вопрос, как освободиться от греха. И вначале это у меня никак не связывало, не было связано с переходом Христа и святого, святой, святых. Я просто копался в Библии, просто вникал в себя, наблюдал, сопоставлял, сравнивал, да. В конце концов, я пришел к пониманию механизма борьбы с грехом. Я об этом вам говорил, там 7, 8 глава, допустим, Римлянам, да, там Галатам, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Если наклонишь сердце к размышлению, если мудрость войдет в сердце, знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать, и разум будет охранять. Вот он, механизм борьбы с грехом, вот оно, закон освобождения от греха. И я пришел к тому, что освободиться от греха можно через знание, вот будем говорить, этих библейских законов. Только после этого я понял пророчество 2300 вечеровый утр, что обозначает переход из святого во святое святых. Это окольными десятыми путями я пришел к пониманию. Сейчас я говорю, что вот там такой смысл, вот в этом пророчестве 2300 вечеровый утр, и святилище очистится. Так я говорю, слушайте, а если бы я никогда не понял вот этого пророчества об очищении святилища, а вот просто понял из Римлянам 7-8 главы и Галатам, там, кажется, не помню, 5 главы, да, если бы я понял вот этот механизм, и просто, заметьте, без святилища, без очищения святилища, без перехода Христа со святого святой и святых, а просто бы, как в общем-то и получилось в жизни, нашел Христа, услышал его голос, стал с ним общаться, понял, какова работа голоса Святого Духа, да, и стал просто освящаться, не зная ничего о святилище. Но тем не менее, если я освящаюсь, то значит я со Христом, значит я вошел во святилище, не зная ничего. Если я преображаюсь, то святилище очищается, святилище — это люди, храм всегда указывал на людей, которые должны очищаться, а не на здание какое-то абстрактное и далекое от человека. Скажите, может спастись протестант православный, который достигает чистоты и святости натуральной в общении со Христом, понимая и ощущая живую связь с Ним, без пророчества 2300 вечеров и утр и без очищения святилища? Может спастись? Пусть тот докажет, что не может. Ведь это одно и то же. Только у адвентистов толчок к этому начался с исследования вот этого пророчества. Поэтому говорить, вот очередная ложа святилища. Я вам хочу сказать, если понимать это пророчество, что за ним стояло, и почему Бог дал вот это видение, чтобы не просто, что Христос перешел, а чтобы поняли, почему перешел, что обозначает этот переход, и что значит, нам надо верой за ним зайти во святое святых, которое называется очистилище. То сказать, что это ложь, если это истина, это пророчество, и эти видения, которые имела Елена Уайт, вели к освящению, но тем путем, потому что по-другому как бы, ну, не было толчка, в общем-то, закон не был неисполним, вот как хотите, да? И грех победить нельзя, потому что существовали вот эти кривотолки. Христос был в святой божественной плоти, а мы в греховной, поэтому, как говорится, нечего, как говорится, и голову морочить себе. Поэтому сами как бы делайте вывод. Была ли это ложь? Был ли это умысел? Вы понимаете, если была очередная ложь о святилище, ну так Елена Уайт тут непосредственный участник. Ну я говорю, если взять все, что она писала об этом святилище, об очищении, все сопоставить, все вместе, там очень хорошая, красивая картина. Кстати, хочу сказать, в церкви адвентистов, когда исследовали Писание, не Писание, Елену Уайт, говорили, надо исследовать. Так вот, когда я начинал комментировать Елену Уайт, уже как я ее понимал, всегда запрещали исследования Елены Уайт. Это в адвентистской церкви. Тоже сделайте вывод. И говорили, нечего Елену Уайт читать, надо миссионерить. А до этого миссионерили и говорили, вы знаете, надо Елену Уайт читать. Я начал комментировать, не надо ее читать. Так вопрос в чем? Что если не я комментирую, а они, то есть вот так выхватывают, как с Библии, благодатью мы спасены, да? Тогда надо исследовать, вот так надо исследовать. Я опять-таки не говорю, что там вот все пастыри адвентистские, вот такие вот злопыхатели, и все врут, и все умышленно нас туда загоняют. Кое-кто из них понимает действительно, что надо идти против совести. Кое-кто из них сознательно идет. Но я говорю, а ведь есть такие искренне наивные, ну раз это церковь, раз Богом призванное движение, они не лгут. И не обманывают, хотя обман есть, исходит от них. Но они искренне так верят, и поэтому так обвинять даже нельзя. И тут даже церковь. Поймите, это люди. Там есть и хорошие, там есть и плохие. Вот когда говорить, вот церковь баптиста, вот все они такие рассякие, я говорю, ну это глупость. Точно так же сказать, адвентистская церковь, это вот вся святые преподобные, это вторая глупость. И там есть и такие, и такие. И Христос сказал, есть у меня овцы не сего двора, когда адвентисты заявляют, вот только мы народ Божий. То есть, поймите, вот насколько важно быть духовным и таким объективным, беспристрастным. Чтобы просто, ну, глупостей не наговорить и в глупости не поверить. Далее тут вот пишется по поводу Эллен Уайт. Она не была масонкой. А я вам говорю, а я сам видел, мне прислали люди, я вот даже человека по сей день не знаю, кажется, фамилия Соколов, да, вот, вот откуда он знает меня, и мой этот почтовый ящик, да, ну, прислал. Да, я сам видел фотографию, где у нее надгробие, масонский знак. Ну, это вовсе не значит, что она была масонка, фотомонтаж сделать, это вообще, как говорится, для специалиста расплюнуть. Ну, вот человек пишет, Эллен Уайт не была масонкой. Я считаю, что будучи молодой, вот смотрите, молодой, необразованной, логически непроникновенной девушкой, она искренне верила, служила Богу так, как это сама понимала на то время. Но я больше чем уверен, что Бог на протяжении жизни показывал ей эту систему, ее изнанку, ну, как бы изнутри, насколько она прогнившая. Но у Эллен Уайт не хватило мужества ставить вопрос ребром и постоянно говорить о правде во всеуслышание, обличая и призывая к действиям, а не писать себе втихомолочку где-то в Австралии. Ну, начнем с того, что она не где-то в Австралии поехала тихонечко втихомолку писала, а ее руководство церкви туда выслало, чтобы оно не мешало им что-то делать вопреки истине, да. Во-вторых, она не втихомолочку писала, а писала конкретно тем людям, которые это делали. И, кстати, эти труды были не втихомолочку, а о них могли люди простые читать. Если говорить по поводу того, что у нее не хватало мужества, ну, что я вам могу сказать? Свидетельство для проповедников, которое я называю свидетельство против проповедников. Вот так прямо писать про проповедников, которые ведут и говорят не то, и не так, не такой образ жизни ведут. Я вам хочу сказать, в одной церкви, если для нее эти проповедники братья считаются, а она сестра, да, то я говорю, сколько она написала, дай Бог, чтобы каждый написал. Далее, если она там типа немужественная, но писала она про церковь, допустим, про пастырей, нет одного из 50 пастырей, который правильно понимал бы вопросы освящения. Что об этом говорить? Нет ни одного из 100, которые бы там вот понимали бы вопрос об оправдании верой. Это что, такой слабохарактерный человек может написать? Или написать о церкви, что церковь медленно возвращается в Египет. Или такое выражение этой книги «Свидетельство для проповедников». Она пишет, что Бог посылает постоянно в церковь своих детей, ну, как бы свои орудия, чтобы они обличили в грехах. Это она пишет про адвентистскую церковь. И она пишет, что если и дальше церковь будет, ну там речь идет не церковь вообще, а в частности проповедники, пастырский контингент, если они будут отвергать эти истины, эти обличения, не будут в них сознаваться, то Бог отнимет от них руку, от них и от церкви, и позволит всем глупостям, которые там есть, я, может, не совсем дословно, но смысл почти дословно говорю, и позволит всем глупостям проявиться настолько открыто, чтобы все увидели, что из себя представляет эта церковь. И это сказать, что немужественный человек и втихомолочку писала. Я понимаю, что кое-кому хочется, чтобы это было втихомолочку, чтобы люди этого не прочитали. Я понимаю и кто этого хочет. далеко не мужественные люди это. Но она написала. Но если человек говорит, ну надо было, ну этот человек, который пишет, он пишет, вот ты выступил прямо. Но я говорю, выступил, я тоже втихомолочку, если уж на то пошло. Вот мы сидим с вами вот в интернете, да, вот такая небольшая группка. Я же, извините, не бегаю по белу свету и не кричу, выходите из церкви, приходите ко мне. Ну, человек пишет, да, ты послал вопрос ребром, ты не боишься, ты говоришь, да, я говорю, я не боюсь. Ну, сказать, что я призываю к действиям, вот, ну, пишется, что Елена Уайт в чем не права, она должна была призвать людей к действиям, ну, дальше тут по тексту есть, как, вы помните выражение, кто Господень ко мне, да? Ну, я не призываю к таким действиям, я не призываю людей выходить из Адвентистской церкви, я призываю людей к чему? Задумайтесь. Мы пришли к Богу для того, чтобы освятиться. Никто нечистый на небо не попадет. Я не призываю баптистов переходить в адвентистскую церковь. Я часто говорю такое. Переменными слагаемых сумма не меняется. Ну, поменяемое воскресенье на субботу. Свинину на говядину. Или на курятину. Или на вегетарианскую пищу. И тот же фанатизм. И та же ограниченность останется. И что? И зачем было переходить из одной тюрьмы в другую? Говоря из тюрьмы в тюрьму, я как бы не хочу сказать церковь тюрьма. Я просто говорю, что из огня да в полымя. Какой смысл переходить? Если переходить, так там, где уже действительно очищаются люди, освящаются, знают, объясняют об этом, да? Но я не призываю выходить из церкви. Я призываю задуматься. Я не призываю приходить ко мне. Кто Господень ко мне? Вот представьте, я бы так заявил, да? А ведь пишут именно, что Елена Уайт так должна была, ну, как бы призвать к такому действию, да? Вот представьте, я говорю, кто Господень ко мне? Это значит, что я наиболее Господень, да? А все не Господни. Да, можно взять этот библейский стих, да, можно. Но вы понимаете, то время, когда Моисей имел официальное полномочие, и присутствие Божие было зримым образом видимо, да? И мне вот это сказать. Я не знаю, может, я и Господень, а может и нет. Ну, вы поймите, я почему так говорю. Я не хочу ничего категорически говорить. Вообще не. Потому что только будет, как говорится, причина для зацепки. Ну я вообще, вы, наверное, заметили, каким действием призываю? К внутренним. Если мы поменяемся, если мы будем меняться, мы сами поймем. И я говорю, не надо выходить из той церкви. Где вы находитесь? Если вы поняли, вам открыто, пожалейте тех людей. Проявите мудрость, проявите любовь, проявите терпение. Поделитесь мнением. Не станьте в дверях и скажите, вы Вавилон, вы погибли. Вас просто воспримут за не вполне адекватного человека. Умно задайте вопрос. Выскажите умно свое мнение. Без упрека. И очень важно, с каким духом вы это скажете. Вот это есть истина. Выходить из церкви непонятно зачем. Это не истина. Это топание ногами. Как евреи по пустыне топали, топали и дотопались. Вы поняли, да? Они поменяли место пребывания. Египет на пустыню. Ногами пошли за Иисусом. Ногами. Душой нет. Они костями легли в пустыне. Далее вот тоже в адрес Елены Уайт. К тому же, значит, после вести Вагонера и Джоунса, вот обратите внимание, весть Вагонера и Джоунса, это были два таких проповедующих в Адвентистской церкви, которые подняли вопрос об оправдании веры, только не той веры, которая вот сегодня в протестантском мире, что мы ничего не можем, только верою спасаемся в заслуги Иисуса Христа. А эти люди подняли вопрос на гораздо более серьезном уровне, да? Чем, в общем, сегодня протестантизм это понимает. Так вот, смотрите, мысль какая. Елена Уайт как бы сказала, да, это весть от Бога. Так вот, мысль какая. После вести Вагонера и Джоунса у нее появился шикарный особняк на то время, да, слушайте, и холодильник, и богатый племенной конь, прислуга, столовое серебро и даже троеточие. Вот видите, как я говорю, и даже троеточие. Это получается, Джонс и Вагнер заработали денег на этой вести, давали Елене Уайт, и она разбогатела. Ну, что я должен сказать, Джонса и Вагнеру вообще закрыли рот. В конечном итоге они ушли или их ушли из церкви. Ну, какое взаимоотношение, что после этой вести у нее появился шикарный особняк. Она поддерживала весть вот об оправдании веры Вагнера и Джонса, да? Им заткнули рот, то есть она как бы поддержала непопулярное понимание этой вести, да? Так откуда же у нее деньги взялись? Ну и еще поймите, появился шикарный особняк на то время. Холодильник. Я не знаю, какой холодильник на то время, в 1800 какой-то год. Ну, погреб, может, хороший какой-то, да? Племенной конь. Прислуга, столовое серебро. Поймите меня правильно, вот это вот, это же есть люди, которые пишут это, да? И вы сами понимаете, пишут далеко не по-доброму настроенные люди. Богатый племенной конь, да, арабский скакун за 2 миллиона долларов, можно сказать, да? Племенной он был. Насколько он был племенной, ну, может, он хороший такой, знаете, крепкий, мускулистый, там, прямо уж племенной, как это сегодня у нас, знаете, вот, племенные лошади, скакуны, там, и стоят миллионы, да? Прислуга. Ну, вот, я к чему хочу сказать, вот, бывает, вот, знаете, вот кто-то приедет ко мне в гости, говорит, Саш, ну разговариваем, Саш, я говорю, извините, мне там надо, там на огороде где-то, человек говорит, там, давай я тебе буду помогать, и будем разговаривать, ну и помогает. Ну вот со стороны глядя, сказать, вот, о, прислуга, рабы есть. Ну вы просто поймите, главное, что был человек, а придраться найдем за что. Прислуга или человек вот сам решил вот помочь, да, кто будет вообще разбираться? Или вот богатый племенной конь. Ну, знаете, вот как сказать, у меня есть, ну, кто-то сказал бы, у кого Жигули, богатая племенная машина. Ну, Опель. Бэушный. За десяток лет. Самый экономичный, самый дешевый. И по цене, и по всему, и по запчастям. Ну, вы понимаете, это можно вот так подать. Далее, появился. Ну, появился, можно и купить. А бывает, кто-то и подарит. И такое же бывает. Кто-то, может быть, видел, ну, ту Елену Айт, и столько надо и написать, и столько надо сказать. Кто-то сказал, ну, вот я не могу ничего такого делать, давай я тебе буду помогать. Ну, вы поймите меня правильно, не прислуга, а как член семьи, может быть, стал жить кто-то с ней. В ее семье. Может, это был не один. Я вот, знаете, в эти вещи не вникаю. Но вы знаете, сказать, что прислуга, вот обратите внимание, как все поворачивается. Решил человек помогать, это один вариант. А прислуга, это второй. А были у нее слуги, ну, это совсем третий вариант. Также и с племенным конем. Ну, кони по тем временам тоже, как говорится, у многих в хозяйстве было. Машин не было. Ну, конь был. Ну, у кого-то лучше, у кого-то старее, у кого-то молодее. У кого-то больше тянул, у кого-то меньше тянул. Ну, вы понимаете, можно написать племенной отличный конь. Это я к чему говорю. Вот слово «шикарный особняк». Что под этим словом понимать? У меня тоже шикарный особняк. Большой и глупый. Но большой. Со стороны посмотришь, большой. Ну что? Ни горячей воды, ни хорошо туалет есть в доме. Из удобств. И зимой лопает трубы. От того, что тепло. Ну, хороший особняк, если не считать, что зимой 13 градусов, это уже хорошо, тепла в комнате. Это я к чему говорю? Поймите, вот это вот информация в интернете, да, да, понятно, кто-то уже определил, Елена Уайт такая рассякая. Кому-то это надо, или кто-то на нее за что-то обижен. Ну, а дальше вот просто смотрите, вот, как сказать, две теплицы у меня, да, ну хорошо, а было бы четыре. Ну, так я в них вкалываю. И выращиваю, и есть, и кому-то могу и уделить еще что-то, да. Ну, кто-то скажет, о, гляди, как это. Ну, ты вкалывай ты. Возьми, делай. Или я своими руками что-то делаю. Делаю хорошо. Делаю так, чтобы красиво было. О, шикарно. Ну, я своими руками делаю, не сачкую. Кстати, говорю, иногда мне говорят, зачем ты этим занимаешься? Я говорю, вы знаете, когда проповедовал, вот ты не работаешь, я слышал. Работаю. А зачем ты работаешь? Я говорю, а чтобы не было разговоров. Я все своими руками делаю, да. Ну, я об этом никому не объясню, не говорю, допустим, да, это так уже сейчас, к слову, да. Но опять говорю, не вникая, не рассуждая, вы сами понимаете, что можно говорить. Дальше вот пишется, Джонсу и Вагнеру запретили проповедовать вести 1888 года. Она посоветовала им смириться. Ну как смириться? Не проповедовать? Они проповедовали. Почему она не посоветовала им не проповедовать? Ведь она ее сама проповедовала, продолжала, да? Поэтому она не могла посоветовать смириться, закрыть рот. А смириться, ну что ты сделаешь? Твое дело говорить. Вот извините, я вам что-то говорю. Меня кто-то воспринимает и не очень хорошо. С чем-то согласен, с чем-то не согласен. Ну что, мне не смириться и поднять, тут мятеж какой-то, вот такие рассяки, я вот с вами не хочу. Ну я смиряюсь, это право каждого из вас. Что значит не смириться? Ну как мне поступить? Ну я человек, насиловать не имею права, давить не имею права, садиться на голову не имею права. Мое дело сказать, и я часто говорю, мое дело сказать, и ваше дело послушать, принять или игнорировать. Все. Мы перед Богом стоим или падаем, перед Богом будем потом отвечать. Но у них, или у Елены Уайт, не хватило смелости сказать, мы будем говорить, и нам все равно исключите вы или нет. Ну так они проповедовали все равно. Дальше. Человек пишет, я не совсем уверен в том, действительно ли все ее труды таковы, какие мы их видим сейчас? Или там была всячески задействована команда корректоров и сценаристов? Тоже, смотрите, вот, ну, это человек пишет, но тоже на основании всякой информации, вы же знаете, да, вот нам про Библию часто же говорят, смотрите, перевод не тот. Далее, это синодальный перевод, это православный перевод. А вот в таком переводе это вот так. А Библию писали люди, ну, особенно Новый Завет, для того, чтобы рабов приучить быть в послушании у рабовладельцев. Вы обратите внимание, те же самые обвинения в адрес Библии. А кто такой Павел, кто такой Петр? Они тоже люди, да, люди. И я тоже люди, и не забудьте, вы тоже не ангелы. Вы, я имею в виду, не только вас, вообще всех людей. Все люди, ангелы на небе. Ну, сюда только в командировку направляются. Но мы все люди. Теперь смотрите, если команда корректоров и сценаристов, вы вообще понимаете, да? Вот, допустим, это правда. Значит, вообще тогда она писала чушь. Но я вам должен сказать, что если была там такая команда корректоров и сценаристов, которые написали вот такие книги, как она написала, то я вам хочу сказать, эта команда была очень духовных людей. Следовательно, у Елены Уайт была очень серьезная команда, компания, которая на таком высоком духовном уровне находились. Тут я выше прочитал, да, что, ну, типа, она была такая наивная, вот, и значит, она логически непроникновенная. Я вам честно хочу сказать вот по поводу вот этого как бы замечания, да. Ну, вот я вам говорю, я не хочу сказать, что я какой-то такой красноречивый, да, могу говорить долго. Но У меня нет такого слога литературного, у меня нет такой речи, ну, будем говорить, как у Елены Уайт. Я вам говорю, когда читаешь труды Елены Уайт, насколько логично, насколько просто, насколько аргументированно. Речь, я говорю, сказать необразованный человек, да, она необразованная, если так говорить в общем, да? Но так писать необразованному человеку, я немножко более образованнее, да? Ну, я, может быть, больше так, как говорится, математическую имею такую склонность докапываться, там, искать, сопоставлять, и формулы какие-то открывать. У меня нет такого литературного слога, какой у нее есть. Далее. Если, ну, труды писали корректоры, там меняли что-то, я уже говорил, есть такое понятие «духовный человек» и «духовная речь». Если это корректоры и сценаристы писали, да, и корректировали, то я вам скажу, они были очень духовные люди. И они писали в унисон с Библией. Они объясняли такие мысли, разумные, понятные. Я вам хочу сказать, я в восхищении. Ну, типа, если была команда корректоров и сценаристов, то не она писала. Дальше. Человек пишет мне, когда мне говорят, вот Елена Уайт, она же пророк, и надо все исполнять так, как она написала, то этот человек как бы пишет, пророк для того времени, да, я согласен, но не для этого. Ее советы и мнения всего лишь принятие информации к сведению, как комментарий к Библии. Так как многое изменилось. Ну, я уже по поводу этого говорил, что и она говорит истина для настоящего времени. Она этой фразой очень много сказала, вот в подтверждении вот этого. Но если говорить, что это не истина, ну, я вам простые примеры приведу. То, что сегодня медицина говорит, только медицина неофициальная, а неофициальная, но медицина настоящая. О том, какие продукты полезны, какие не полезны, что мы лучше кушать, что хуже. Елена Уайт об этом писала, не имея никакого образования. Далее, все, что она писала относительно, допустим, там, нравственного поведения христианина, как оно могло устареть. В принципе, тогда и Библия устарела. Рабы, повинуйтесь господам. До сегодня рабов нет. Да сегодня рабов полно, рабы кругом, сплошь и рядом. Называется раб отчим. Если раньше раб был, повиновался рабовладельцу, сегодня телевизору, деньгам, да, вкладам банковским, карьере повинуется, телевизору, сексу рабы, рабами люди являются, воровству, обману, хитрости, гордыне, куда ни глянь, ведь свободных нет, рабы всегда были, есть и будут. Меняется название. Форма, суть остается та же самая. Так я говорю, ну прочитайте свидетельство для церкви, где говорится, что хорошо и что плохо. Что поменялось? Если мы понимаем смысл вот этих всех ее текстов, да, ну так я и эти же тексты легко к сегодняшней ситуации применю. Если она там пишет о привязанности к земным вещам, но к телевизору не писала, его не было. Ну так что, это устарело? Ну я сегодня, если раб телевизора, то что она писала кому-то там, может быть, про что-то такое, будем по тем временам, естественно, да, оно ведь применимо и сегодня. Далее пишет человек мне, церковь Божья – это не церковь адвентистов седьмого дня, как писала Елена Уайт. Я с ней в этом согласиться не могу. Церковь Божья, отдельно посвященные люди Христу люди. Я согласен. Но вопрос, что она подразумевала под церковью Божьей? Даже если она говорила о церкви адвентистов седьмого дня, она имела в виду всю церковь, все, кто по списку туда входит, включая и мертвые души, и те, которые живут в пороках. Или она под церковью подразумевала действительно истинный, искренний остаток в этой церкви? Ведь если мы говорим, в церкви есть плевелы и пшеницы, так, пшеница, так скажите, церковь – это только плевелы или только пшеница, или вместе? Ну, сегодня вместе. И в общем называется церковь. Но мы понимаем, что пшеница будет отделена от мякины. Мякина будет, как говорится, отвеяна. Царство Божие не попадет. Но если она писала, церковь адвентистов седьмого дня, это церковь Божья. Ну так, а что она имела в виду? Если она имела в виду всех, то почему она писала, как я уже сказал, что нет ни одного из ста, кто правильно понимал бы вопрос там, о священии или об оправдании по вере? Вы понимаете? Вот, смотрите, вроде противоречия. Если церковь не Вавилон, как кто-то выхватывает эти тексты и говорит, так кого она подразумевала под церковью? Не Вавилон. Всех или какую-то часть? И кто-то говорит, вот церковь не Вавилон. Я говорю, ну она тогда писала не Вавилон. А уже прошло 100 лет, а то и более. Справка 100 лет не 10, уже я говорю, ни одно, ни два, ни три поколения прошло. А справка дана тогда-то, а мы ею сегодня пользуемся. Да, церковь не Вавилон. Она, говорю, Египет, она возвращается в Египет. Вышла из Египта и возвращается в Египет. Чего она так пишет? Если она не мужественная, и если она масон, ну, она пишет про мораль, про чистоту, про то, что мы должны быть вот такие, что таковые Царство Божие не наследуют, что если ты пастырь, и если ты так ведешь, ты будешь отвечать и за себя, и за людей, которых вот ведешь вот таким путем. Масоны такого не пишут. Масоны будут что угодно плести, но только чтобы в нравственном отношении церковь не воспряла. Эллен Уайт пишет, мы должны быть рассудительными. Масоны не могут, и вообще лжепророки не могут приучать людей быть рассудительными. Если я вас приучаю, говорю, вот смотрите, в Библии написано, я премудрость обитаю с разумом еще рассудительного знания. Дух премудрости, дух разума называется Дух Святой. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Поступайте по духу, по уму. Ведь я вас приучаю, извините, что так говорю, ну, в Библии так написано, я только вынужден на это делать ударение и к вам с этим обращаться. Приучаю думать. Если я вас приучаю думать, и вы будете мыслящими, то мое заблуждение вы тоже поймете. Я должен был бы бояться учить вас думать, если я вас обманываю. Я этого не боюсь. Если Эллен Уайт пишет, что надо думать, надо вникать, надо размышлять, надо чувства обуздывать, внимательно почитайте, кому это интересно. То как она могла, допустим, ну, быть той же масонкой, или уже пророчицей, или безумной какой-то женщиной? Очень умные вещи, которые не устарели и не устареют никогда. Я не говорю, что ее труды выше Библии. Она объясняет труды Библии, и все. Я не говорю вам, что я вам говорю, это выше Библии. Я объясняю Библию, чтобы вы поняли, что там написано. Ну, я как бы не делаю из этого того, что вот меня надо слушать. Я говорю, слушайте Писание, читайте Писание. Ну, если не понимаете, я отвечаю, я комментирую. Вы тем более меня попросили. Библия тоже, сказать можно, время изменилось, она устарела. Нет, не устарела. Я ее читаю, это, извините, формулировки на все века. Да, ну просто, вроде рабов официально сегодня нет, да, вроде как бы... Ну, есть другие, как говорится, формы того же самого рабства. Я просто на нынешних примерах, будем говорить, древние истины комментирую. Все. Дальше, ну, человек пишет, когда говорят о 1844 году и вхождении во святое святых Христа, я говорю, что это бред. И что Эллен Уайт в этом ошибалась. А если она утверждает, что Бог ей открыл, то значит это ложь. Ну, вот, просто обратите внимание, вот бред, ложь. Ну, я бы так сказал, вот, лучше бы таких слов не употреблять, не потому, что вот, знаете, вот их не надо вообще употреблять, да. Ну, я говорю, даже если ошибалась, я вам говорил в прошлый раз, то это не ложь. Ну, так понимала, допустим, да. Но я в прошлый раз же и объяснил, что обозначает переход Христа со святого святой и святых, и к чему это относится, да. И я объяснил, что начинается постепенно что-то открываться. Если она пишет, что ей Бог это открыл, извините, ну, если кто-то меня послушал сегодня, что я объяснил по поводу 2300 вечеров и утр, и понял, что Павел, оказывается, об этом пишет давно, и я об этом сказал, и человек это понял, а после этого, значит, она бред несет, типа, или ложь говорит, да? Ну, я вам хочу сказать, ну, я сам же с этих ее, как говорится, пророчеств, да, или там видений, исследуя их, я с них же начинал этот путь понимания, да? И без них бы я, может быть, к этому и не пришел. И она писала, ну, Бог ей открыл. Она так и написала. Ей показано, она пишет, я видела на небе храм. А вот я вам говорил, а что это значит? А какой смысл туда Бог вложил? А для чего Бог это отдал? Ну, она написала. Сначала вот так, потом чуть конкретнее, потом еще конкретнее. А потом она написала, если бы мы понимали, что значит служение Христа во святом святых, мы были бы народом святым, особенным, отделенным от грешников. А тут уже что непонятного? Что значит мы не понимаем? И еще вопрос. Если сегодня адвентисты говорят, что мы не можем быть святыми, да? Что это заблуждение. Так я хочу сказать, так мы не понимали, Елена Уайт писала, мы не понимаем, да? И не понимаем, и не собираемся понимать. Тогда вопрос вообще, как говорится, зачем тогда тот 1844 год, зачем это небесное святилище, и зачем оно, вот это освящение, и как можно тогда вообще толковать что-либо, что святилище очистится от чего? От греха, да? А мы не можем победить грех. Вот смотрите, сколько вопросов возникает. Поэтому, когда кто-то говорит, Елена Уайт там несет бред, или там ошибалась, или ложь, да, что не Христос ей открыл. Я говорю, а кто? А мне тоже сразу не открылось что-то, все до конца. Вот так потихонечку. И на какой-то момент я говорю, вот я сейчас так понимаю. Проходит год, я говорю, я уже так понимаю. А кто это открывает? Кто это ведет? Если ведет от простого к сложному, от грешного к святому, Бог ведет. А почему не сразу говорит? А почему не до конца истину раскрывает? А, извините, а мой компьютер тормозит. Оперативная память у меня слабенькая. А может, и вообще ее нет. Ну так что, то, что мне вчера открылось, и не до конца это ложь, это бред? Нет, это путь восхождения. Это путь прогресса. Ну, дальше. Что пишется? Для меня Елена Уайт женщина, которой так и не хватило мужества и смелости довести начатое до конца. Вот у меня вопрос, а как надо было довести до конца? Кстати, кто доводит до конца, кто знает. Я знаю таких людей, которые встали, как говорится, и у дверей церкви, и калашматят, и их выгоняют, и никто к ним не пришел. Это называется довести дело начатое до конца. Ну, как надо было до конца? Вот скажите, вот как я могу довести вас до конца? Взять за горло и наступить коленкой на горло, да, или на грудь. И сказать, в общем, так, или каетесь, или нет. Мое дело говорить. Начатое до конца в человеке Бог без моего согласия не может продолжить. Но если человек слушает, ничего не делает, Бог не доведет до конца. Как она могла довести до какого-то конца, я не могу понимать. И пишется, почему она не могла довести до конца? Муж в адвентизме, хотя потом он умер, дети, внуки в адвентизме. То есть, обратите внимание, ну, коль в церкви, то значит, она как бы зависима от церкви. Ну, я говорю, вы знаете, вот почитайте ее труды, как она писала, что делается не так в церкви. Это что, за деньги церкви? Далее. Муж умер, ладно, дети, внуки в адвентизме, которые кормили со стола продажных христиан. Ну, вы тоже, я думаю, понимаете, вот. Ну, кто-то, может быть, и был продажный. Ну, говорить, вот продажные все христиане, не совсем будет правильно. Далее, вот почему Елена Уайт была вот такая вот немужественная и до конца дела не довела? Почему? Потому что кормиться надо было, а вы понимаете, да вне церкви, а копать не могу или не хочу, просить стыжусь, да, поэтому буду уже так вот, лишь бы кормила церковь, да. И вывод. Это был обыкновенный человеческий фактор страха и недоверия Богу. Это, говорю, вот результат того, что вот всякая информация в интернете, да. Я, кстати, часто говорю, вот мне говорят там, знаете, одна сестра вот так и сказала, я говорю, очень умна. А кто это такая? Она баптистка. Я говорю, мне это меньше всего колышет, что она баптистка. Пусть хоть еврейка будет, для меня ничего не значит. Я говорю, умную вещь сказала. А этот человек неверующий, я говорю, очень умно сказал, мне интересно с ним познакомиться. То есть для меня вообще, вы понимаете, вот в церкви, не в церкви человек, ну, в какую церковь входит, да, верующий, неверующий, образованный, необразованный. Вы знаете, я всегда говорю, что этот человек сказал. У меня есть определенные критерии. Есть умные вещи, есть умная логика, есть духовная логика. Это на основании Библии, а не на основании там, вот как кто-то считает, да? И все. Дальше я говорю, если я вижу человека, слышу, что он говорит, задаю вопросы, и зная по Писанию логику духовного человека, вижу разумные ответы, я говорю, все. Кто-то говорит, масон, я говорю, мне все равно, пусть будет масон, хороший масон. Она проститутка, я говорю, ничего страшного, я говорю, значит, боюсь, что тут большие сомнения есть в этом. А вот, знаете, как говорят, из церкви выгнали. Тоже мне, значит, было, значит, все-таки понятно, за что выгнали. Это как иногда кто-то говорит, там, хочу с Сашей встретиться. Да он же, говорит, со всей церкви выгнан. А, ну тогда да. Я вспоминаю, в одном календаре «Свет на Востоке» в Германии выпускают на русском языке, там такая сзади за числом, на обратной стороне листочка, ну, такой коротенький рассказик, что церковь объявила конкурс на замещение свободной вакансии пастора. Ну, разослали, хотим себе пастыря как бы выбрать, да. Ну, и люди пишут, один написал там, имею литературные труды, большой опыт христианской работы, но конфликтую с пастырями, неоднократно был избит там палками до смерти, там еще что-то, гоним. И люди говорят, смотри, с пастырями конфликт, гоним, палками его там били. В общем, не-не-не-не. Один спрашивает, а кто это такой? Внизу там подписано, апостол Павел. Ну если апостол Павел и палками били его, хороший, да. Вот это я для чего вам пример такой привожу. В церкви, не в церкви, выгнан. Выгнать из церкви могут, сами понимаете, за что. За прелюбодеяние, за воровство, и за сплетни могут выгнать. И могут же выгнать за то, что скажешь, что вот так вот написано. Почему у нас не так? И за это тоже можно может человек быть изгнан из церкви. Ну и дальше. Вот просто человек пишет. Елена Уайт была опутана ядовитыми прутьями лозы, которую она считала привитой дикой маслиной к виноградной лозе Израиля. Ну так это и Павел пишет. Первая христианская церковь не только в Иерусалиме, а и в языческих странах, да. Но тоже Павел пишет, что мы дикая маслина, привитая к лозе Израиля. Ну смотрите, ядовитыми прутьями лозы. Ну, сами понимаете, ну, уже тогда труды какие, если сама в этих прутьях, да? Дальше. Дальше, ну, человек пишет, что это мои, как бы, предположения. Другого объяснения ее непонятного, иногда даже пассивного отношения в защиту истины я не нахожу. Это я говорю, чтобы понять, сколько она писала в защиту истины, как она писала ну, не резко, не со злом, но писала открыто, прямо, называя вещи своими именами. Я говорю, я читал, я бы с этим тоже не согласился, с вот этим объяснением, да. Да, ну, как бы человек пишет, что много можно чего писать, но если нет твердости, если ты, будучи пророком, должна была понимать, что руководство уже давно не служит Христу, а всего лишь деньгами и тем, кому они постоянно отстегивали эти деньги, то она, как пророк, должна была занять позицию Моисея, кто Господен ко мне, и не иметь ни малейшего причастия ко всему этому затуманивающемуся мракобесию. Ну, что я хочу сказать, вот, что все дело было в деньгах, что люди жили в церкви ради денег, ну и она сама, получается, ради того, чтобы есть, пить, одеваться, была в церкви, потому была, типа, не такой мужественной, не такой твердой, да. Что я вам хочу сказать? Ну, я думаю, сегодняшняя церковь и столетней давности, это может быть далеко-далеко не одна и та же церковь. Может, мы сегодня судим по той церкви в то время, когда она жила, по нашей церкви, в которую мы сегодня ходим и что-то видим, да? Ну, вы сами понимаете, это, ну, не совсем через знак равенства можно поставить. Что-то, может, и было. Но что все жили там ради денег и все постоянно отстегивали деньги, я вам просто хочу сказать по поводу того, что Елена Уайт пишет. Я бы не сказал из того, что она пишет и как она пишет. Да, она говорит о том, что дело Божье нуждается в деньгах, в средствах. Но она не пишет «мне сдавайте». Там не, она никому не пристает, что вот у нее там плохо жизнь, вот ей надо помогать, там еще что-то и так, тому подобное и так далее. Что все на деньгах и все отстегивает. Но вы сами видите, что здесь просматривается, что масоны как начали адвентистскую церковь, масоны как начали церковь обрабатывать, как начали пророчество внедрять 2300 вечера утра, а потом святилище, вот эти все видения и переходы Христа, да? И типа вот им деньги отстегивают. Ну, я вам что хочу сказать. Что-то уже говорил вам, да? Что то, что адвентисты, о чем говорят, другие церкви даже не говорят. Об этом написано в Библии. И как бы там я не относился к церкви, от которой я пострадал, но я должен быть честным и сказать, извините, но и сказать все, что адвентисты говорят, плохое я бы не сказал. Что все там мракобесие и заблуждение я бы не сказал. И пишется дальше. Она не должна была как бы иметь ни малейшего причастия ко всему этому затуманивающему мракобесию. Вот поймите, вот даже вот выражения отдельные, да, вот они как бы, знаете, как говорится, в общем несут оттенок какого-то негативизма, да, и получается как бы ко всем, ко всей системе. Да, ну, кто-то может там и быть такими, как сегодня мы знаем, есть многие пастыри адвентистской церкви заканчивают иезуитские религиозные колледжи. Это уже о чем-то говорит. Естественно, они что-то и проталкивают, коль там учились, и там диплом получали, экзамены сдавали. Там надо было по-иезуитски что-то понимать и соглашаться с этим. Дальше пишется. Пророки все Божьи жили отдельно от отступившего Израиля. Ну, я вам что хочу сказать, ненормальные люди тоже живут отдельно, им тяжело среди людей. Ну, это пишется, наверное, исходя из того, что пророков убивали, ну, в древние времена. И поэтому они где-то жили, как говорится, подальше от синагоги или подальше от храма. Ну, опять-таки я говорю, ну, вот я тоже вроде отдельно от отступившего Израиля, но опять-таки я говорю, ну, выгнали меня с церкви. Вроде отдельно от них, но не отдельно от вас. Ну, не убили меня, как убивали древних пророков, да, ну, я сейчас не говорю, что я тоже пророк, я просто говорю, ну, меня не убили, хотя говорили, мы молимся, чтобы тебя постигли суды Божьи. Мне пророчили при исключении, что жена твоя была вдовою, а дети сиротами. Ну, что? Ну, не случилось, слава Богу. Случится мы попозже. На все воля Божья. Так вот, пишется, что пророки жили отдельно, их всегда гнали за правду, а Елену Уайт постоянно держали при себе как цепного пса. Ну, вы сами понимаете, и как, еще как цепного пса, ну, это который гавкает, да, на кого-то, но я хочу сказать, держали. Так а что она писала про генеральную конференцию, что не всегда и не все то, что они принимают решения, они правильные. Никто ее не держал. Кого держат на привязи, такие вещи не пишут. Тем более, если была масоном, тем более бы такого не написала. Это я вам говорю, хотите, поверьте мне, да, ну, исходя из общей логики духовного мышления, да, основанного на Библии, я вам скажу, что нет. Кто на привязи, кто купленный, таких вещей не пишет и не заинтересован в том, чтобы церковь была морально крепка, чтобы любовь процветала, чтобы церковь была едина. Никогда не духовный человек, тем более проданный кому-то, таких вещей не напишет. Это речь духовного человека. Дальше. И если ее держали при себе, значит, она была сознательна, шла на этот компромисс. Но перед смертью тоже пишется, она косвенно осознала свой поступок. То есть, дальше я вам прочитаю, где она осознала, да? Но, говорю, вот что значит интерпретация, да? Как можно что-то объяснить? Дальше пишет, Елена Уайт тоже совершала ошибки, как Петр и как Павел, как и все мы, как и неизвестный пророк, который разорвал лев. Но адвентизм преподнес ее чуть ли не святой. Я вам уже говорил, что любой пророк понимает отчасти. И любая истина, она истина для настоящего времени, для настоящей ситуации и там, в тот момент присутствующих людей, допустим. Да? Что она могла сказать свое мнение? Да. Что она могла быть не столь святым? Да. Что мое мнение тоже не столь абсолютно верное, как Бог сказал, я говорю, да, а что здесь такого? Но если адвентисты то не поднимали и вот преподнесли ее и сделали ее чуть ли не выше Библии, ну, извините, ну, если это адвентизм сделал, ну, это адвентизм, но это же не она. Дальше пишется, всего охватить она не могла, я об этом уже сказал. Для того времени это было потрясающе, но не для этого. Я тоже сказал, ну и опять-таки, не все не потрясающе. Ведь многое, что она сказала, и по сей день актуально, просто дополняется новыми деталями в силу того, что мы подходим к тому времени, что это надо знать. Но это же вовсе не говорит о том, что она заблуждалась. Дальше человек. В это время уже нужно ходить во святом святых нам, а не пересказывать байки несуществующего очищения святилища в 1844 году. Я согласен. Да, надо ходить. Но я могу сказать, я до сих пор не ходил. Я сам этого не понимал. Да и тот, кто это пишет, сам не понимал. Он об этом пишет, послушав мои проповеди на эту тему. А говорить, вот надо ходить, они не ходят. Я хотел бы сказать, ну извините, вы тоже только... послушав что-то и поняв из того, что я говорил, я этим самым не хочу вот сказать, какой я особенный, да, но вы только это поняли, а теперь вот вы говорите, надо ходить, а тут вот типа не ходят и там какие-то верят в какие-то байки. Я лично отношусь, ну ходят, не ходят, верою там в небесное святилище или летают, да. Но я хочу сказать, ведь люди не понимают не то, что небесное святилище, что там, чего там и как там, да. Людям, когда говоришь, древним сказано, не убивай, это нагорная проповедь, это наши современные 10 заповедей. Если написано и сказано это Христом, древним сказано, не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто смотрит с вожделением, тот прелюбодействовал, и мне люди говорят сегодня, вот такое мышление, вот такое состояние людей. И люди говорят, так кто же может спастись? Ну, по Писанию, как Петр. Ну, я говорю, я не удивляюсь, если я им рассказываю про святое и святых, что они не понимают. Ну, для кого-то это понятно, что прелюбодеяние, С чего начинать? Это же не просто так вот сидел, читал Библию и вдруг раз захотелось блудить. Ну, факт, действие, прелюбодеяние начинается с чего? Увидел, услышал, уши развесил, начал думать, захотелось, сделал поступок. Ведь Христос говорит, тут вроде понятно. Древним сказано, пока они не понимали, хотя бы не прелюбодействуй, хотя бы не совокупляйтесь. А я вам говорю, с учетом времени, уже нужно эту истину понимать на таком уровне. Кто посмотрел с вожделением, то есть обратите внимание, бороться надо не только с действием, с поступком, а с чего он начинается. Надо в корень зреть. И на меня смотрят, нет, Саш, ну это Христос сказал, ну ты сам знаешь, он же был святым. А мы что, не можем? Я говорю, он говорил-то нам или себе. Поэтому делайте выводы. Почему я? Ну, спокойно отношусь. Ну, я не собираюсь обвинять, вот церковь не понимает. Я говорю. Ну, не понимает, ну, не понимает. Ну, ходит верою не туда, куда надо. Ну, что делать? Ну, что, расстрелять? Ну, вот прошли такую школу. Кстати, мы все ее прошли. Вы думаете, у нас уже давно, как говорится, рассосались те спайки в мозгу, которые нам там спаяли? Я не говорю обязательно умышленно. Может, мы сами уши развесили, напаяли себе. Ну, где-то и объясняли что-то не так. Они у нас по сей день сидят, эти байки и спайки. Дальше еще такое обвинение. В 1844 году кто-то всколотил неплохое состояние и придумал очередную секту и обманул наивных граждан. Ну, сами понимаете, кто-то всколотил, то есть был умысел. Я говорю, был бы умысел, боюсь бы, это движение не имело никакой бы перспективы. Не было бы здесь истины вообще. Я не говорю о том, как она интерпретируется уже сегодня, и насколько, может быть, отошли от этого, да. Но тем не менее. Тоже выражение такое, значит, ужасающая правда во свете лжи о святилище, да? Вот. Ложь о святилище, но это, как понимают, не, как не Елена это понимает, как понимают сегодня верующие, как им объяснили опять, да? Да, это ужасающая правда. Да, это, ну, будем говорить, сегодня это, ну, сказать, ложь, заблуждение, да. Неправильно понимают. Неправильно учат. Людей оставляют в том же самом состоянии. Ну, я хочу сказать, ну да. Эту правду надо открыть. Но я говорю, ну пусть они ее никогда не узнают. Пусть они узнают просто, что такое закон духа жизни, который освобождает меня от закона и смерти. И пусть без всяких святилищ на небе или на земле, без переходов Христа и без 1844 года. Это будет достаточно, чтобы спастись. Ну и вывод вообще, ну не только по Елене Уайт, а и по адвентизму. Адвентизм, произошедший из Соединенных Штатов Америки, был очередным масонским проектом. Ну, как говорится, комментарии излишни. Что я хочу сказать, ну даже если это был бы масонский проект, ну типа вот Миллер был такой, да, ну и Елена Уайт там на надгробии масонский знак есть, да, вроде как в интернете такая есть информация, да. Ну, я вам хочу сказать, я тоже из этого проекта. Ну, так, я не поймите меня правильно, я из этого проекта. Ну, я и Елену Уайт поддерживаю, то тоже вроде, как говорится, в этот проект вхожу. Я не могу сказать, что вот адвентизм, ну, вообще ничего, все неправильно понимает. Ну, пусть что-то неправильно понимает, пусть в чем-то заблуждается. Ну, что хотите, то есть уже, как говорится, да. Но я должен вам сказать, ну попал я в этот проект. Не было бы трудов Елены Уайт, я ведь только из-за труда Елены Уайт, из-за одного его выражения, что в этом мире единственное сокровище, которое мы можем взять из этого мира в мир будущий, есть характер, сформированный по образу подобию Божию. Так вот, Только из этой фразы я сказал, Бог есть, только из этой фразы я в один день стал верующим, потому что я сказал, коль Бог занимается освящением человека, значит, Он Бог, значит, Он истина, и значит, у Него надо верить. Потому что перед этим, будучи неверующим, я сказал, общество, та церковь, та философия, которая не знает, как изменить человека от зла к добру, да, никогда не построит никакого счастливого будущего ни на земле, ни на небе, ни Царства Божьего, ни коммунизма. Я это понимал, еще будучи неверующим. Когда мне эту фразу произнеси, я после этой цитаты сразу сказал, так, все, Бог есть. Если он это понимает, это действительно самая важная проблема человечества, значит, он есть. Я хочу сказать, я благодаря этой цитате пришел в Адвентистскую церковь. Благодаря, сначала не Эллен Уайт, а Библии стал стремиться к святости, достремился до того, что мне сказали, так, иди, как говорится, в первый класс читай ее книги, и начал читать, я убедился, что точно к святости ведет. И точно она мне ответила на те вопросы, которым я созрел, но на которые я не нашел ответ. Поэтому, говорите, масонский проект, вообще адвентизм, с Елены Уайт и с Миллера начался, вы сами понимаете, это будет не совсем правильно. Да, в этом мире много таких проектов, да, много обдуренных, да, я не исключаю, что в церкви есть представители этого проекта и этого масонства, да, но я говорю, вы знаете, у нас же есть еще и голова, и Дух Святой, и Бог есть, и не надо все, как говорится, масонским проектом покрывать, да. Я вышел с этого проекта, наверное, еще кто-то вышел из вас, да. Дальше. Лидеры адвентистов позволяли Елене Уайт обличать их так, как мы это видим на страницах ее трудов, чтобы сама Елена Уайт, не взбунтовавшись, не начала искать глубины истины, чтобы рассуждать как полноценный трезвомыслящий человек во Христе Иисусе. Она обличала не так, как кому-то было удобно, она отвечала так, как это надо, обличала их, да. И я вам хочу сказать, молодец, мужественная женщина. А то, что она вникала и искала глубину истины, она открывалась, это тоже факт. Прочитайте книги от начала и в конце, сравните. Это точно так же можно заметить невооруженным глазом. Ну и дальше, типа, что она там жила в то время, и знаете, 70-75%, как бы не больше, могла понимать полноценно истину, да. И то ли это не хотела она этого знать истину до конца, то ли из-за страха она так все не знала, то ли из-за манипуляций и той же промывки мозгов. Она была ведь без образования, я к чему это говорю. Ради интереса возьмите книгу, допустим, «Желание веков». Возьмите «Патриархи и пророки». Вот начните читать и попробуйте сказать, что она без образования. Какой слог, какая глубина мысли, я лично в этом буду очень сильно сомневаться. Дальше. Я уже так все не буду, кое-что буду пропускать, да. Выражение вот такое. Я хотела задать, пишет одна сестра, я хотела задать вам вопрос, почему Елена Уайт так яро отстаивала позицию о том, что Христос вошел во святое святых в 1844 году. Неужели она не могла видеть истину прямо и открыто, или же не хотела видеть? Я хотел бы коснуться выражения «яро отстаивала». Вот что такое «яро отстаивать»? Это с недовольством, это категорично, это с некоторым раздражением, ярость, да? Она могла сказать, это есть истина. И это могло быть не яро, а высказано как мнение. И вот это «яро отстаивала» – это не так она отстаивала яро, как яро определили, что она говорила. Я хотел бы на это обратить внимание. Вот поймите, что очень часто люди, свои чувства, вот как они понимают. Я опять их не осуждаю за это, так понимаю, да. На сегодня такой, как говорится, такая ситуация, такое состояние. Но я говорю, что вот это вот именно такое выражение, вот именно так это воспринимается, что типа она настаивает, она навязывает, она яро отстаивает, да. Я вам скажу, что лично я этого не почувствовал в ее трудах. То, что некоторые брали ее фразы и яро настаивали, ну вот это с этим я встречался. Что лезли в рот и, как говорится, контролировали, что ты ешь, я с этим сталкивался. Я сталкивался с тем, которые говорили, кто не принимает эту санитарную реформу, те погибнут. И яро это отстаивали, ну, в смысле, с нападками. И я их вынужден был культурно саживать в свои головы, чтобы они не садились. Я говорю, прочитайте внимательно все. Вы найдете много чего, о чем потом можно будет задуматься и поговорить. Ну и пишется, что она где-то издали понимала, что вся система адвентизма рухнет, и люди поймут, что их облапошили и развели на приличные суммы денег. Ну, если она так понимала, зачем она так писала? Что будет церковью, если она не будет идти путем освящения? Далее, что их ждет? Кто спасется? Кто погибнет? К чему призывала, да? Если бы она понимала, что эта система заранее прогнившая и рухнет, этого не стоило вообще писать все, что она написала. Дальше. Как писатель она была хорошей. Если, конечно, не списывала у других, выдавая за свои слова. А вот как пророк, который говорит от имени Бога и всегда от имени Бога, ну, как бы, большие сомнения. Здесь у меня большие сомнения. Не всегда все то, что она говорила, было от Бога, а зачастую лично несовершенное, в любви Христовое мнение. Ну, вы сами понимаете, тут тоже так вот написать это. Ну, надо и о себе что-то так думать более-менее высоко, да. Вот. Писатель она была хорошей. Да, писатель она хороший. Теперь вопрос, не списывала ли она у других? Я вам уже говорил. Есть определенный стиль. Вот вы меня слышите. Вот вы знаете мой стиль изложения, мою логику, что, как я говорю. Кто уже давненько меня слушает, я думаю, это уже, как говорится, вписалось в сознание. Вы меня и ночью услышите, скажете, это Саша. Так вот, что я хочу сказать. У нее стиль изложения истины, как она это излагает, я нигде не заметил, что он меняется. Если она списывала, должно было быть по-другому. Если у нее там корректоры и всякие, как говорится, литераторы при ней были, это было бы очень отличалось бы. Два человека, стиль, подходы, тем более каждая деталь, там будут нестыковки, там будет такое явное ощущение разницы, да? Далее, если говорить, что она списывала, я вам пример такой приведу. Возьмите 9 свидетельств для церкви, у кого она могла их списать, это раз. Если говорят, что списывала, так это вот великая борьба списанная, извините. В великой борьбе там есть цитаты, которые она использует из каких-то исторических документов. Подтверждение, но вывод делает она. А цитирует как бы хронику, историю, да, кое-что там о реформации той же самой, да, об инквизиции. Да, она использует чьи-то труды. Я не знаю, тогда было ли, значит, было ли авторское право, да, вот как сегодня вот это, да. Но она цитирует. Что она выдает, что это мое, она не выдает. Но она написала книгу, процитировала, там я не нашел такого вот, знаете, акцента выставленного, что это все мое, и вот эти все цитаты, это мои. Ну да, она что-то использовала. Очевидцев, историков, которые что-то писали. Но говорит, что списывала. Желание веков не списывала. Патриархи и пророки не списывала. Пророки и цари не списывала. Ну, где-то есть какое-то что-то упоминание, но я хочу сказать, сегодня любой научный труд, он на сколько-то процентов уже связан, вот кто-то защищает диссертацию, связан с какой-то информацией, которая уже существует и определяется процент. 5, 10, 20%, 40% информации, которая уже, как говорится, ну не твоя. Это не твои наработки, не твои выводы, а где-то уже от кого-то перенято. Если говорить, что это личное несовершенное в любви Христовое мнение, ну, я вам должен сказать, совершенно не в любви. Столько писать о любви, настолько глубоко это объяснять, настолько логично цитировать и толковать. Боюсь, что сказать несовершенное в любви мнение, да, тут стоило бы сказать немножечко о нашей любви, которая иногда не совсем, так будем говорить, такая, какая должна была бы быть. Теперь, ну вот, раскаяние как бы Елены Уайт, вот о чем я вам чуть выше говорил, вот из чего взято это раскаяние. Значит, последнее выступление Елены Уайт на сессии Генеральной конференции в 1909 году. Ее предсмертное наставление нужно исполнить всем адвентистам и не только. Значит, что она сказала? Если бы вы сделали Слово Божье предметом вашего исследования, желая достичь библейского образца и подняться до христианского совершенства, вам не понадобились бы свидетельства. Видите, это она раскаивается в написании своих свидетельств. Ну, я сейчас перефразирую эту фразу. Если бы вы сделали Слово Божье, это я вам уже, к тем, кто меня слушает, как бы говорю, если бы вы сделали Слово Божье целиком, и добавляю, целиком и полностью, без выбрасывания тех или иных мест, предметом вашего исследования. И обратите внимание, исследование не просто вот так исследовать, потолковали и пошли дальше. А заметьте, исследование, желая достичь библейского образца и подняться до христианского совершенства, то есть, другими словами, пришли бы к святости. Вам не понадобилось бы, чтобы я вообще с вами общался по интернету. Я что, раскаюсь в том, что я говорю вам? Или я вас осуждаю за то, что вы, ну, что-то не понимаете? Нет. Ну, я говорю, то есть, ну, вот так бы сказал, вот я тоже свидетельства какие-то говорю. Вот они, она писала ручкой, а тут запись, как говорится, компьютерная, да, звука, речи. Если бы вы понимали, не понадобились бы эти собрания, не надо было вот этого блога, не надо было этих всех записей, и не надо было вот это туда ходить и читать, и слушать. Но я же не раскаиваюсь. Она просто написала. Если бы вы понимали, не было бы нужды писать. Но так как вы не понимаете, поэтому я писала. Это вовсе не раскаяние, а подтверждение того, что свидетельства нужны. Ну, дальше. Обвинение тоже с одного из форума, который мне тоже прислали. Ну, по пунктам. Помни день субботний. Почему субботний день начали соблюдать в 1844 году пионеры адвентистов седьмого дня, а пророк Елена Уайт только в 1847 году? Ну, типа, вот тоже раз она пророк, почему ей было не открыто? Я говорю, вы мне извините, мы все по-разному приходим к тому, что не в одно время мы понимаем один и тот же вопрос. Я мог бы сюда добавить. Почему Елене Уайт только в 1863 год, или 62-й, или 64-й, вот не помню, но в этих где-то годах была открыта истина о чистой пище, нечистой, что не надо кушать вот такую вредную пищу, как свинина. Как это так, что пророк, и, допустим, там 20 почти лет, она ела свинину, и как же мозги у нее, типа, работали хорошо. Как же она была пророком, когда ела свинину? Я говорю, а разве начинается, знаете, и проповедь истины с того, что залезть в рот и забрать пищу? А может, она была не готова? А вы думаете, правильно, когда кто-то кому-то приходит и начинает, вот вы едите свинину, вы погибнете, и вы думаете, что это правильно проповедь идет? Я таким людям часто говорю, лучше бы вы ели свинину, да рот бы закрыли. и не укоряли человека. Он не понимает, что такое любовь, он не понимает, что такое грех, он не знает, что делать с собой. А вы и со свинины начали проповедь. Видно, больше, да, вы объелись. Видно, что-то не понимаете. Зачем делаете это? Вы же человека, не знаю, за горло взяли. Если человек понимает, а, вера у Бога это не есть свинина, а я ее люблю, значит, это не истина. Все. С немощным я был, как немощный, пишет Павел. С искренним и искренним. А у нас адвентист с баптистом, как с адвентистом. Да и с адвентистом так нельзя разговаривать. Ну, далее, не убей, вот это упоминание, что Елена Уайт поддержала мужа в статье «Нация», что надо идти на войну, и вот мы упоминали, да. Далее тут упоминается еще, что уже когда приняли субботу адвентисты, что многие праздновали, ну, от захода до захода, а она с 18 до 18, с 18 вечера до 18 вечера праздновала. Ну, я говорю, ну и что, ну пока вот так понимала. Через время было как все, ну и что, мы все по-своему идем в разный возраст и по-разному бежим с разной скоростью, по-разному по скорости познаем что-то. Что здесь такого? Прямо, ну это пишется вот как обвинение, это вот грехи Елены Уайт. Далее, не кради. А Елена Уайт использовала чужие труды, выдавая за свои. Во-первых, выдавая за свои она не выдавала. Она написала, без выдавания. А использовала, цитировала. Особенно много плагиата, Великая борьба и жизнь апостола Павла. Ну, я вам пример вам приведу. Вот я вам что-то рассказываю, говорю, вот статью интересную. Я вам не сказал, на каком сайте, я не сказал, чьи авторские права, да и вообще на том сайте, что я нашел, на этом сайте эта информация скачана с того сайта, а с того сайта скачана еще с какого-то сайта. Ну, я вам не сказал, ну, что я плагиатом занимаюсь. Ну, я говорю, вот интересная мысль, взял, прочитал. Вот интересные факты, вот научное какое-то подтверждение. Я не сказал там, допустим, может быть, не прочитал, какой ученый это открыл. Ну, плагиат. Ну, это же записано в моих речах. Ой, как Саша вот говорит умно. Ну, я говорю, я взял чью-то информацию. Я ее просто употребил, ну, как говорится, видя в этом интересные мысли. Далее. Не говори неправды. Елена Уайт, ну, типа, врет. Вот обвинение. Елена Уайт называет Марию, сестру Лазаря, блудницей, которую совратил Симон. Три случая возлития Елея на Иисуса она преподнесла как один. Пророк, не знающий Писания, это нонсенс. Знаете, я вот, когда-то кто-то считает три возлития на голову Елея как один, я говорю, вы знаете, мне бы вот такие проблемы сидеть и считать. Вот это то, что в Библии кому-то надо, вот это все, что он видит, да, и вот такие обвинения. Типа Елена Уайт писала неправду. В одном из видений она видит Божий престол, над которым возвышается крест. Слушайте, Великая борьба, страница 667. Ну, видение, крест, что основа спасения человека, это крестная смерть Христа, да. Ну, в видении возвышается крест, слушайте. Многие Божьи пророки видели престол, над ним радугу, но не видели креста. Да в видении Бог хотел показать крест, а не радугу. А многие видели радугу. Это я просто говорю, вот такие эксперты вот такое пишут. Пятое обвинение. Физические тесты. Исследуем, соответствует ли физическое состояние Елены Уайт во время видения. Во время видения соответствует ли Библии, да, или хотя бы доктрины адвентистов седьмого дня о природе человека. Библия говорит, значит, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои. Дальше, Иезекииля, это там другое место. И дух поднял меня и взял меня. Ну, Филиппа восхитил ангел, как бы перенес, да? И вопрос, где в Библии сказано, что у пророка должно отсутствовать дыхание во время видения? А я задаю вопрос, а где написано, что не должно, что должно быть дыхание? Далее, кто, далее, все в Библии написано про всех пророков, кто в каком состоянии был. Кстати, я хочу сказать, если бы мне сказали, вы знаете, вот она не пророк, потому что во время видения не дышала. А я говорю, вы знаете, вы мне скажите, что она видела и как она это объяснила, и все. Ну, она же не дышала. Я говорю, слушай, и ты бы не дышал лучше бы. Мне не важно это, я говорю, вот по Библии, я говорю, если это, вот человек говорит, мне Бог открывает. Я часто говорю, ну, человек говорит, мне Бог открывает, я слышу голос Божий, там, Бог меня сопровождает, я говорю, хорошо, что говорит, как говорит, рассказывайте. Я не становлюсь в позу сразу обвинять, я не сразу пытаюсь там что-то оспорить, мне интересно, что говорит. И иногда бывает такое, что человеку все время что-то снится. И тут же, знаете, вперемешку. Иногда бывает что-то вроде как бы и правильно, но не столь существенно. Иногда вообще глупость. Тогда у меня вопрос, а как так Бог, если Бог все время говорит, как он так вот открывает? Что иногда просто глупость. Это открытие, да? Так, ну вот обвинение, типа, у пророка... Где в Библии сказано, что у пророка должно отсутствовать дыхание? Я говорю, извините, а вы вообще видение видели? А в каком состоянии человек находится? Ну, с вами это было, вас это, вы, вас видели в состоянии в этом? Или вы когда видели? Вот в Библии вот, вот так где-то упоминается. Ну, где-то же там же не все упоминается. И дальше объяснение, как должно было быть. Пророк мог замереть, потерять бодрость от волнения и так далее. Это вот кто-то определил, да? Дальше пишется, что Елена Уайт была, ну, восхищена в духе. Оно так и выглядит. Тело ее лежало на кровати, либо стояло окаменелым, а так званый дух был в Иерусалиме. Ну, типа, это неправильно, да? На других планетах. Она там разговаривала с Иисусом, с Еногом, допустим, да? И теперь объяснение, ну, вот, что такое дух? Дух человека – это подобно электрическому току, это искра жизни, данная Богом. Опять, откуда эта цитата, я не знаю. В Библии написано, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. В данном случае дух – это разум. Далее. Дух жизни вдохнул Бог в ноздри человека. Это дух жизни, жизненная сила. Буква убивает, дух животворит. Заметьте, слово одно и то же, но дух – это смысл истины. Я говорю, если человек не может одно от другого отличить, а вот тут он пишет, вот в духе, она написала в духе, а как это в духе? Кстати, я говорил, у меня было одно видение, вместо Иисуса увидел сатану, который принарядился в Иисуса Христа. В духе, не в духе было, я вообще без понятия был. Дышал я, не дышал. Я же сначала был сон, а потом сон продолжился в видении. Ну что? Я вообще не могу объяснить. Это я к чему говорю? Вот, ну извините, вот кто как понимает? Я хочу спросить, а кто тут большой специалист в видениях? Там как понимать, как не понимать, дышит, не дышит, да? Ну, это я так понял из чата, который мне прислали, ну, тоже как бы, Саша, посмотри, прокомментируй. Это пишет один из пресвитеров, который был в адвентистской церкви. И он пишет, что это тоже такие вещи. Это он вот эти обвинения пишет, да. У меня есть, этот пресвитер же пишет, у меня есть много книг Елены Уайт. За 30 лет своего служения пресвитером я не видел ни одной копии ее рукописи. Ну, кстати, я тоже не видел рукописи. Ну, может, что-то в тех рукописях, как говорится, ну, есть что-то иное. Ну, может, где-то что-то там и в церкви могли, и в издательстве могли где-то чуть-чуть, так, как говорится, ну, так, будем изложить чуть-чуточку не так, да. Но я вам хочу сказать, вот то, что я читал, не знаю, в каком переводе, в рукописи я, конечно, не читал, да и вряд ли прочитаю, но я вам просто говорю, вы знаете, а в рукописи Моисея кто читал? А Павла в рукописи? Ну, говорят, там есть какие-то свитки. Так я задаю вопрос, свитки, это переписчики переписывали свитки? Или это, допустим, там Иезекииль написал? Были? Тоже нет. Ну, так давайте будем сомневаться в Библии. Я вам говорил, ну, рукописи есть или их нет. ну, правда это или есть, или нет. У меня есть четкий определитель истины. Познайте истину, истина сделает вас свободными от греха. Я иду этим путем. Я вижу логичность, я вижу разумность, я вижу практичность. Мне рукописей Павла не надо. Есть то, что можно просто подтвердить. И есть то, что я, то, что Библия говорит, Дух Святой говорит, если я его слышу правильно, то то же самое говорит, поэтому у меня есть что и чем проверить. Ну, и шестой критерий, как бы, грех там Елены Уайт. Я уже осталось немножко, буду заканчивать. Значит, когда у Елены Уайт родился, это плоды духовной жизни Елены Уайт, это вот обвинение, я так понимаю, это этот пресвитер написал, бывший адвентистский. Когда у Елены Уайт родился первенец, сын Генри, вместо того, чтобы посвятить своего первенца на служение Богу, она отдает его на воспитание в чужую семью. Едва ему исполнился год. Причина. Он помеха в ее путешествиях и служении Богу. Ну, что я хочу... Ну и дальше пишется. Она, оправдывая свой мерзкий поступок, ссылается на Бога, якобы он ей сказал, что если она не отдаст сына, то он его у нее отнимет. Неужели Бог не мог закрыть ее утробу, чтобы она не могла с мужем воздержаться от детей ради служения? Нет. Любви хочется, а детей не надо. Я это, ну тут цитата, это свидетельство для церкви, том 1, страница 73, да. Я что хочу сказать, вы понимаете, вот это вот, в какую семью отдала, что имела в виду она, когда отдавала, что Бог говорил, почему Бог говорил, допустим, об этом, почему такое произошло, да. Ну вот, само, во-первых, поймите, человек обвинение делает. То есть явно, как говорится, она ему поперек горла стоит, да, обвинение. Мерзкий поступок, любви нету, ну, типа, помеха в путешествиях. Ну, сами, если уж так поймите, путешествия. Это же не путешествия, это поездки, это на лошадях, это где-то, может, на пароходе, может, где-то на поезде, если он уже тогда был в каком-то месте, да. Жестокость, мерзкий поступок это. Или, может быть, настолько было предано Богу. Может быть, Бог сказал, говорит, ты заботься о моем деле, я позабочусь о твоем деле, как говорится, о твоем ребенке. Ведь никто не знает всех этих деталей. Вот это писать, вот мерзкий поступок. Не поймите, конечно, там, вот знаете, вот все одинаково бы так поступили. Мы все разные люди. Может, кто-то бы так сказал, что, я не могу на дело Божье, потому что ребенок. Ну, с другой стороны, был бы другой человек без ребенка, мог бы это сказать. Это один вариант, ну, Бог бы его послал. Но если у этого человека ребенок, и только он это понимает и может сказать, и Бог его хочет использовать, а у него ребенок, ну, там закрыл бы утробу, не закрыл, вы поймите, Бог же не стоит со свечкой там и не делает, то закрыл, то открыл. Поймите, мы все люди, и каждому свойственно, есть семья. И есть какие-то отношения, и дети рождаются. Это так же самое, как кто-то сегодня говорит, вот в последнее время они рожают детей. Я говорю, ну пойди к ним, скажи, что нельзя рожать. Стань над ними с мечом пламенным. Ну мы же должны понимать. Я говорю, ты родил? Родил. Сколько детей? Трое. Ну, я тебе не родили еще. Ну Елена Жуайт пишет, я говорю, это было уже 100 лет. Если бы так не размножались, и ты бы не родился. Ну, человек может понять, он сам к тому приходит, ну, рожать, не рожать, близко время, не близко, да? Ну, есть еще семейные отношения. И извините, там есть такие вещи, когда третьи говорят, лишний. Ну, вы понимаете, вот самое некрасивое, это когда вот так вот, начинается вот это обвинение. Кстати, хочу сказать, этот человек, ну, 6 обвинений, да, 6 критериев. Ну, явно настроен против церкви, явно настроен против Елены Уайт. Чего настроен? Ну, видимо, так преподавали ту Елену Уайт, так навязывали что-то из нее, вызвали аллергическую реакцию у него. Ну, а теперь вот тут человек сидит уже, как говорится, негодует на Елену Уайт. Я просто говорю, человек написал о себе. В общем, написал о Елене Уайт, но фактически написал о себе. И дальше вывод. Мое мнение, значит, что она и этого там второго мальчика отдала бы, но не отдала. Нет, ну уже знаете, как говорится, коль телега двинулась, надо до конца ее, как говорится, толкать. Отдала бы в чужую семью, сославшись на Бога. Да Бог не разрешил. Тут она вспоминает об оставленном сыне Генри. То она забыла, то она вспоминает. Вот знаете, это я говорю, вот как можно интерпретировать человеку, который имеет неприязнь. Ну и дальше. Из этой же, как говорится, серии, да. Сама Елена Уайт жила роскошно. И опять говорю, что понимать под слово «роскошно»? Серебряная посуда, холодильник, племенной конь для прогулок, слуги, большой участок леса и земли. То есть, теперь дальше. Почему Елена Уайт прожила долгую жизнь? Нашим матерям такую жизнь не по силе прожить. А почему она прожила? Племенной конь. Замечайте то, что хотите долго жить, племенного коня достаньте для прогулок, не для работы, да? Слуги, чтобы были. Чтобы слуги вкалывали, а вы лежали на диване. И вы чем дольше будете лежать, тем дольше проживете. И большой участок леса, и большой участок земли. Кстати, хочу сказать, это вот такая информация есть. Распространяется, была ли та земля, большой ли был участок леса, что такое под большим участком, да? Вот у меня тут на хуторе 74 сотки. Это вот если косить, так это ужасно какая большая площадь. Она мне в принципе не надо, но это самая маленькая из всех, у кого вообще в округе есть. У всех 15 гектаров. И лес там по 10, и по 20 гектаров, и полей по 100 гектаров есть, и по 50, я говорю, да мне этих 74, ну вот есть, ну тут такие тут участки, да. Ну сказать, о какой большой, ну да, в городе 6 соток, у меня 74. Ну, гляньте, почти миллиардер. Только когда начинаешь вкалывать на этом участке, просто обкосить траву, то это какой-то ужас. Ну, не поймите ужас, что не люблю, но труд очень большой. Вот видите, почему она долго прожила. Слуги и серебряная посуда. А может, Бог дал жизни столько. Дальше упоминается тут, ее в молодости спрашивали несколько раз, ты пророчица? И я всегда отвечала, я вестница Господа. Ну, смотрите, пророчица, она как бы не говорит, что пророчица, да? Вроде как бы не претендует на это. Я вестница. А что такое вестница? Тут вы знаете, вот вестница Господа. Тоже, что можно понять? Или это больше, или это скромно, да? Хотя, она пишет дальше, хотя мне известно, что многие называют меня пророчицей. Но я никогда не претендовала на это звание. Ну и цитируется вот это. Значит, ее как бы выражение. Кроме того, мое служение включает много больше, чем подразумевает слово пророк. Теперь слушайте, много больше. А что она подразумевает под этим словом, она не написала. Пророк это сказал. А она и объясняет, как учитель. Она и разжевывает, как, не знаю, какой-то наставник, да. Ну, может... Что она подразумевала? Но вывод какой? Какая уж тут скромность. Она больше всех библейских пророков. Я говорю, она не соглашается с тем, что она пророк, она не подтвердила это, да? Что значит больше включает? То есть более глубокий смысл, что здесь не только вот стать и пророчествовать, да, что-то, а писать и разжевывать, да, может и трудиться приходится больше, а не только вышел на площадь и сказал что-то и ушел, да? Ну, вывод, она больше всех библейских пророков. Никто из них не был во святом святых. Обратите внимание, вот как это объясняется. Никто не был во святом святых небесного храма. Все они вместе не написали столько книг, как она. Это вот человек делает вывод. Много желчи, конечно, у этого человека. И много человек написал о себе. Ну, я думаю, что достаточно этих уже, как говорится, вопросов, которые поднимались, да. Я вам что хочу еще раз сказать в конце. Я уже на этом заканчиваю, да, сегодняшнее наше общение. То есть подведу как бы итог. Вы сами понимаете, да, вот кто из вас слышал обвинения в адрес апостолов, пророков, Библии, перевод не тот, противоречия. Я вам говорю, вы заметьте, что это за люди, какого они духа, добрые или злые, объективные или субъективные, пристрастные или беспристрастные. Я говорю, вот, ну пусть я, как говорится, не понимал, видел противоречия, но я не поднимал, как говорится, революцию, да. Читал, сегодня все эти места для меня легко доступны, понятны. Вы задаете вопрос, я отвечаю, есть какая-то логика, есть гармония Библии, да. То же самое по отношению к Елене Уайт. В первую очередь, кто бы что бы говорил, кто-то вам о ком-то говорит. О муже, о жене, о соседе, о церкви, о пастыре, там, о ком угодно, о Елене Уайт, о Павле. В первую очередь, смотрите, какой человек перед вами. Чем он наполнен? Добротою, любовью, светом, чистотою. Или и то не так, и это не так, и это не так. И еще не забудьте. Если человек имеет неприязнь к чему-либо, он не увидит ничего хорошего, увидит только плохое. И даже увидев хорошее, припишет ему плохой мотив. Но слог библейский – это слог божественный. Слог, вы, я думаю, понимаете, выражение, библейская форма изложения истины – это божественное, я вам говорю. И тут кто-то говорит, там переводы какие-то не такие, там где-то слова какого-то не хватает, там еще где-то я хочу сказать. Да пусть и не хватает там какого-то слова. Но даже того, что хватает – там с тремя головами хватает, чтобы понять, что есть истина. И с тремя головами оно помогает. И я вам скажу, понимая духовный слог Библии, я вам говорю, что слог Елены Уайт – духовный человек. Другой не мог написать, написал, было бы отличие. Разумность, последовательность, логичность безукоризненная. Если кто-то говорит, там противоречие, я говорю, вы поймите меня правильно. Противоречия. Меня тоже можно ловить в противоречиях, я вам могу объяснить. Говоря, допустим, что мы не должны настаивать, мы должны уступить, мы должны быть верующими и показать кротость и смирение. Правильно? Кто-то скажет, правильно. Теперь конкретная ситуация. Вот ребенок. То есть, то я сказал, кто-то написал, или я написал, и вы говорите, вот Саша вот так написал, да? Вторая ситуация. Ситуация конкретная. Семья, муж, жена, дети. Дети настаивают на своем. Дети неумные, спорят с родителями, а папа проявляет вот эту истинную манеру поведения. Кроток, смирен. Дети обнаглели, вылезли на голову. И я, давая такому человеку совет, сказал бы, в данном случае не кричи, не матерись там, если допускаешь такие вещи, да, не обзывай, но не уступи, прояви твердость, написано, противостойте дьяволу твердую веру и убежит. Дайте понять, что если ты не прекратишь выступать, твоя жизнь будет очень несладкая. Второе это, если бы я вот так вот сказал, только обратите внимание, то в общем, а вот конкретная ситуация. То может быть вообще с людьми, которые спорят, и это не моя семья, это не мой ребенок, и тем более несовершеннолетний. А это семья. И я бы сказал, вот здесь ты должен был бы себя вот так поставить. Твердо, неуклонно. А человек бы сказал, ну ты же говорил, надо кротко. Я говорю, я кротко говорю со взрослым человеком, которому ты не имеешь права, и он посторонний, и не имеешь права претензий предъявлять. Он тебе никто. А это твой ребенок, за который ты будешь отвечать. И у которого нет ума, здесь надо твердость. Вот когда ребенок смягчится, перестанет выступать и будет покладистый, вот это уже не проявляй. Проявляй кротость и смирение, но не забывай, чтобы твой бронепоезд стоял все время на запасном пути. И кто-то скажет, вот там он так сказал, а там вот так. Это я вам к тому говорю, когда говорят, у Елены Уайт там противоречия. Никаких противоречий нет, есть конкретная ситуация, конкретные люди и конкретная какая-то специфика. Слог ее духовный, труды ее умные. Да, есть вещи, которые там я уже говорил, не все открыто, но направление правильное, и мы должны этим идти. В нравственном отношении мы очень много чего можем научиться, да, этому. И это будет полезно и нам, живущим сегодня. Как говорят, вот Елена Уайт писала, там велосипеды как бы не надо, это мода. Сегодня велосипед это не мода. В деревне это зачастую у кого-то единственный транспорт. А раньше, когда они появились, это как крутые машины, которые сегодня покупают, чтобы показаться перед людьми. Так было и в начале. И люди так к этому велосипеду относились. Если еду на велосипеде, то я уже такая дама расфуфыренная. То есть хотели себя показать. Это был такой BMW раньше. Ну, она если писала про велосипед, что не надо, кто-то говорит, вот, фанатизм, я говорю, извините, время не то, и отношения уже далеко не то. Сегодня велосипед – это признак нищеты. Все, я на сегодня заканчиваю. В следующий раз я только отвечу на ваши вопросы по Елене Уайт. Уже никаких больше вопросов с Еленой Уайт. Ну, я имею в виду, не буду излагать, обвинений не буду. Что хотел, сказал. В принципе, я думаю, что и этого вполне достаточно. Всего хорошего, Божьих благословений. Уж извините, я не хотел на следующий раз продолжать. Получилось немножко, как говорится, задержался и вас задержал. Ну, просто уже, чтобы окончить эту тему. Поэтому затянул немного. Всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующих встреч.